Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Пишите о движении на смс-портал +7 925 48 94 8 и в телеграм говорит МСК-бот. Калужское шоссе полностью блокировано в сторону области. Стоим уже около часа. Люди идут пешком, пишет Туманов нам, говорит МСК-бот. А в Швеции рабочий день уже 6 часов, говорит Нефман. Вот отучились бы на радиоведущего, Нефман, и был бы у вас рабочий день 2 часа, например. И все, и что нам Швеция? Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной? Но не все так на самом деле безоблачно, все равно приходится все время читать эти новости, чертовы. И получается, что готовиться приходится все время. Хотя этим я не оправдал наше повсеместное безделье. Но это я так в шутку говорю, специально вроде как, чтобы вы мне рассказали, нет, мол, нет, это не так, это так, такая важная работа, радиоведущий. Россиянам начали выдавать зарплату натурой. Вот я в российской газете такой материал по таким заголовкам прочитал. Это просто очень коротко. Говорят, в Общероссийский народный фронт поступают обращения о выплате зарплаты гражданам продукции предприятий, на которых они работают. Сообщения о появлении бартерных схем пришли из Омской и Ульяновской областей, уточнили в ОНФ. И говорят, что это может не соответствовать нормам трудового права, что их заставляют там до 20% вообще в нормах. То есть можно, действительно, если ты договорился с начальством, и начальство, самое главное, договорилось с тобой, тебе могут натурой до 20% зарплаты выдавать. Но речь идет о том, что, может быть, оно и не выдают, то есть не договариваются, просто выдают и все. И, я как понимаю, это все будут еще проверять, потому что информация пока не подтвержденная, и в Общероссийском народном фронте говорят, если кто-то столкнулся с подобными проявлениями, нужно обращаться к ним, а они готовы обращаться в прокуратуру для проверки законности действий руководителей предприятий. А я в этом плане задумываюсь, а вот если бы у нас, например, Сергей Леонидович бы решил бы нам выдавать натурой вместо зарплаты 20%, что бы он нам выдавал? Новости, вот, Гудошников, тебе новостей, вот твоих программ. И в этот момент, конечно же, задумываешься, как важны для нас люди, что-то производящие, гвозди, туалетную бумагу, презервативы, да мало ли их, этих людей. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Смедович говорит, на ликероводочном заводе. Вот, кстати, Смедович, шутите, а шутка получилась дюже актуальная по сегодняшнему дню. В Иркутске, вы знаете, страшная ситуация абсолютно. Люди отравились, как говорят, боярышником. И разные данные, последние, которые я видел, если я не ошибаюсь, 49 человек стали жертвами отравления боярышником, в кавычках, в Иркутске. Что это за боярышник? Оказывается, это некая жидкость для ванн. Я понимаю, вот я сегодня читал, то есть это не то, что мы привыкли, вот этот братишка, дай на боярышник, это жидкость для ванн, для того, чтобы принимать ванну, и она была, эта жидкость, с метилом. Это, конечно, не все знают, что такое метил. Это тоже спирт, только метиловый, а не этиловый. Этиловый убивает, но достаточно медленно, а вот метиловый убивает сразу практически. Ну, смотря какая дозировка. Некоторые просто слепнут. Но здесь, видите, 49 человек погибло. Ужасная абсолютно ситуация. Так вот, такая вот добавка для ванн, а в ней метиловый спирт. Я бы не хотел, честно сказать, принимать ванну с метиловым спиртом. Это довольно странная затея. Но я так понял, что эту жидкость для ванн те, кто принимает ванны, и не покупали. Эту жидкость для ванн купили те, кто привыкли пить что-то под названием боярышник. Купили, выпили, вот 49 человек уже отправились на тот свет. Такая вот ситуация. Стоит это вся, этот концентрат для принятия ванн 40 рублей за пузырек. Что происходит дальше? Дальше, значит, Медведев, это премьер-министр наш, потребовал остановить продажу спиртосодержащих препаратов. Это вот у нас традиционно. Если упал где-то самолет, надо остановить срочно все полеты этих самолетов. Если кто-то где-то потравился вот чем-то, то обязательно нужно прекратить, остановить продажу всех спиртосодержащих товаров. С другой стороны, когда такие жертвы, это 49 человек, послушайте, это как теракт, это как теракт. Наверное, правильно поступает в этом плане премьер-министр. Что сказал Онищенко по этому поводу, бывший санитарный врач главный Российской Федерации, ныне депутат? Он говорит, что это, мол, прямо диверсия специальная, людей отравили, это неспроста, вот такая. И много кто высказывается по этому поводу. Я бы хотел на эту тему с вами поговорить. Честно признаюсь. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. Это наш СМС-портал. И говорит МСК-бот Телеграм. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Леш, приветствую, Андрей 80-й.
Да.
Слушайте, ну я не знаю как. Я помню в свое время, ну, молодыми были, только-только акцизные марки вводили на алкоголь. Это, дай бог памяти, по-моему, год 97-й. Так вот, в Нижнем Новгороде водку разливали, ну, водку не водку, я не знаю, разливали в пакетах, а на пакетах, на маленьких, писали, что это жидкость для протирки лица. Так вот, ваш покорный слуга, помнится, в ларьке брал вот эти вот пакетики.
Зачем же?
Ну, господи, военные мы были, в общем-то, там захотелось праздника, вот, и как-то пакетики умудрялись пить, и, в общем-то, живые.
Какой ужас, вот. Какой ужас. Да, вот мне один человек пишет, что надо, говорит, не метил, а метанол. Ну, вообще, это одно и то же, метанол, это научное название,
да? У нас в училище, да, у нас 6 человек отравились этиленгликолем насмерть, вот тоже что-то хлебанули там какого-то, но это, ребят, дай бог памяти, год 95-й, по-моему, 94-й, это довольно был известный случай, транслировали даже по... Молодые ребята, там 6-7, по-моему, траванулись. Вот, транслировали, даже по радио передавали. Этиленгликоль-то, я тоже думаю, может, здесь что-нибудь.
Может быть, спасибо большое. Ну вот, я говорю, метил, почему? Ну, это такое народное название. Понятно, что это метиловый спирт, и на самом деле это гидроксид метила. Ну, давайте я буду говорить метанол, чтобы всем было легче здесь, да? Этанол, метанол. Так будет попроще. Это, наверное, у химиков сейчас бомбит. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Константин Алексей. Значит, хочу сказать, лет 5 назад Рязанская область, совсем рядом от Москвы, значит, пошел на охоту в лес, большое количество пузырьков валялось таких вот, белых с оранжевой этикеткой. Я у местного спрашиваю, что это? Он говорит, трояр. Mm-hmm. Я говорю, мне это ни о чем не говорит. Трояр – это жидкость для отмывания ванн. Я делаю круглые глаза, он говорит, слушай, сколько бутылка водки стоит? 250 рублей. Mm-hmm. А в этой штуке, в полулитровой, 70% спирта. Причем
это вот, и вот эти люди, видимо, думали так же, только спирт оказался метиловый. Вот Влад Старый пишет, что это теракт, потому что пары метанола столь же ядовиты, как и просто метанол. Их нельзя налить в ванну категорически. Человек умрет, нанюхавшись.
Ну, насчет теракт, не теракт, я так... Категорично бы не говорил, но что такие жидкости в большом количестве продаются на периферии. В Москве, может быть, нет, но периферии, вот я на охоте многие бываю, полно.
Послушайте, когда речь идет о страшных терактах, и когда самолет падает, и вот сопоставимые жертвы того, что происходит, чрезвычайного происшествия, я слышу в людях сочувствие. А сейчас вот я в интернете покопался, с вами говорю, с другими радиослушателями, я не слышу в голосе сочувствия.
Вы знаете, видимо, это уже приобрело такой массовый характер, что это даже не содрогает людей.
Не содрогает?
Это просто концентрированно получилось в одном месте. А если, как говорится, взять температуру по больнице, сколько людей такими жидкостями травится в пределах России, я думаю, цифра очень внушительная.
Очень внушительная, вы говорите. А я думаю, еще есть проблема в другом. То есть это обычный человек. Ну, мы с вами вряд ли пьем незамерзайку, знаете. Вряд ли мы по обмороженному лому льем тормозную жидкость и потом пытаемся это пить и не убиться. Вряд ли мы с вами покупаем боярышник, и в большинстве своем. И у меня есть такое ощущение, что вот сострадание эти люди погибшие не находят, потому что очень трудно себя с ними ассоциировать. Ну, то есть, а как с ними себя ассоциировать? Это же, как я понимаю, алкоголики люди. Ну, в большей степени. Сегодня. Может быть, конечно, в 90-е вот нам рассказывали, военные такое пили. Но сейчас, я как понимаю, это люди уже глубоко больные, и они покупают все, что можно, все, что содержит спирт, и даже, видите, как метиловый, и пьют. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Дмитрий.
Да.
Как раз на тему сочувствия. Вот в свое время запретили метаноловую омывайку, которая была дешевая, не мерзла, и заменили ее на богомерзкий изопропил, который выедает глаза, ну, в переносном смысле, и прочее, прочее. То есть интересами адекватного большинства поступились ради интересов маргиналов различных. Вот я теперь с замиранием сердца слежу, а что сделают дальше? Ради спасения каких-то там 50 алкоголиков, ради спасения жизни?
Вот, видите, вы говорите, каких-то там 50 алкоголиков. Ну, это же чей-то брат, чей-то отец, чей-то друг, мало ли. Вот знаете, Артем вот пишет, он с вами, наверное, в какой-то мере созвучен. Сочувствовать тем, кто бухает средства для ванн, вопросительный знак. Притом Иркутск не самый бедный город, и работа там есть. Не странно это?
А что странного? Но есть маргиналы, которые будут пить тормозуха. Почему я им должен сочувствовать?
Понял, понял. Спасибо большое. Это тоже позиция, она ясна. Вот я такую позицию как раз, когда эту тему изучал, в том числе и в интернете, мне интересно было сразу понять общественное мнение. Я вот ее часто встречал. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Константин.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы просто сказать, что люди, которые это пьют, знаете, это в чистом виде дарвинизм получается. Просто выживают...
Естественный отбор, вы хотите сказать?
Что, простите?
Вы хотите сказать естественный отбор?
Ну, получается, что так. Люди добровольно пьют. Они ведь знали, что это жидкость для ванны. Сначала я думал, что это лекарство. А оказывается, это какая-то жидкость для ванны. Они знают, что пьют.
Ну, даже... Ну, подождите. Даже если предположить, что это жидкость для ванны, и в ней метанол, мы предполагаем, что даже если ее налить в ванну, ничего хорошего не получится.
Это само собой понятно, конечно, но люди ее пили, отравились, ну, да. То есть они пили. Это их добровольное решение, прям сами захотели.
Ну ладно, с другой стороны, я предполагаю, что некоторые люди могут, наверное, пить и одеколон. Представляете, в одеколоне вместо этанола будет метанол. Пшикните вы пару раз на себя.
Это будет совершенно другой коленкор.
А то же самое, нет? Вы зашли в аптеку,
смотрите, вот это уже что, как сказали, диверсия, там, не диверсия, я не знаю.
А как? Вы смотрите, вы зашли в аптеку.
Если бы использовали это в ванной, хорошо, не было бы таких последствий, возможно.
А кто знает, мы не знаем, может быть и были, вы понимаете, мы зашли с вами в магазин или в аптеку и говорим, так, жидкость для ванн, нам же, у нас есть отличная жидкость для ванн, боярышник.
Надо пить.
Ну, не надо, не надо. Ладно, давайте попробуем с другой стороны зайти. Вы когда-нибудь пробовали шампунь на вкус?
Ну, я его не проглатывал, честно вам.
Но пробовали.
Пробовали, да, но
вот.
Вкусовые рецепторы на языке, извините, они в желудке.
Я понимаю.
Если бы попробовать, может быть, и на язык, они бы и не умерли.
Но вот согласитесь, когда шампунь, вот особенно когда он стал появляться такой вот действительно с насыщенным каким-то запахом, в определенный момент берешь какой-нибудь персиковый и думаешь, как же он пахнет, дай попробуй, вдруг вкус персика будет.
Алексей, вы, конечно, извините, но я бреюсь коротко, на лосты шампунем практически не пользуюсь, этого не понять.
Не понять, вы говорите. Я просто один раз в жизни, я признаюсь честно, это было еще в детстве, вот, родители купили шампунь, он был прям персиковый, прям пах персиком невозможно, я думаю, ну попробую, так вот на кончик языка, ну вдруг, понимаешь, что нет, но вдруг, вот так вот и человек зашел в магазин, купил жидкость для ванн, сейчас буду принимать ванну, боярышником будет у меня пахнуть здесь, че там, ну-ка на язык, все. Да, или налил в ванну, прилег, надышался парами, все, увозите, пожалуйста. Ритуальная контора вам благодарна. Я сам бывший алкоголик, пишет слушатель, пил все, что горит, взялся за ум, не пью уже 20 лет. Жалко людей, он говорит. Работал на заводе, народ скупал около завода этот боярышник. Ужас, сколько народа ослепло, толкает на покупку цена. Пусть они свой сами выбрали, не жалко, говорит Борис. Но им же никто насильно не заливал через воронку, пишет Владимирович. Сочувствую родственникам, но нужно главное подходить рационально и не вводить сухой закон на всю бытовую химию, он говорит. Леша, у тебя бредовые аргументы, говорит зомби. Ну, хоть какие-то зомби, вы-то меня обсуждаете, понимаете? Обсуждение меня — это еще хуже, чем мои аргументы. Это отсутствие аргументов, зомби. Давайте, аргументируйте. Их родственники должны были их лечить принудительно, пишет борода лицо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Не получилось почему-то, не получилось. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Евгений, здравствуйте, Москва.
Да, пожалуйста.
Был когда-то ролик такой социальный, не для всех, скажем так, где молодой человек занимался тем, что вот про естественный отбор зашла тема. Угу. Где-то он брал бутылку водки, наливал туда метанол и дожидался вечера, и с авоськой шел по самым темным, так сказать, злачным местам города, где на него, конечно же, нападала компания. И вот речь шла о том, что вот если бы они не захотели избить его, отобрать у него это все, то, соответственно, они бы...
Экая замысловатая социальная реклама. И то есть они потом это выпивали, и все умирали.
Естественно,
это, да. Это, кстати, очень изощренный способ такой убийства, слушайте, людей. Я даже не знаю, у меня есть такое ощущение, что вы описываете то, что не надо описывать в радиоэфире. Иван Пономарев присылает фотографию здесь. Боярышник, Троир, композиция, тройной одеколон, север, дезсредство. И все это стоит 17, 17, 17, 10 и даже 9 рублей. Ну, конечно, если человеку нужно напиться, а денег у него нет, он идет и покупает. Ждем запрета ножей, топоров, бензопил. Страшные орудия убийства, говорит отец Федор. Евгений сообщает, что вот срочно в Анкаре совершено нападение на посла России Андрея Карлова. Он тяжело ранен, сообщает РИА Новости. Спасибо большое, Евгений. Будем следить за этим. Не сочувствуя своим соотечественникам, это антипатриотично, пишет 69-й. Нельсон Мандела, наговорит МСК-бот, пишет, что вопрос этот сложный, что в стране должно происходить, что люди спиваются поголовно. Вот это корень проблемы. Безработица, отсутствие перспектив и так далее. Вот вы говорите, люди спиваются поголовно. Мне всегда сложно это слушать. Почему? Потому что я смотрю на свое окружение, оно что-то не спивается. С другой стороны, есть статистика. И сегодня отличная подборку сделала «Медуза». Называется материал «Алкоголь в России. Страшные цифры». Вот, пожалуйста. Российские власти на протяжении нескольких месяцев отчитываются о снижении производства. Смотрите, значит, 1 триллион 329 миллиардов... Слушайте, больше. Это только... все правильно. 893 756 700 рублей потратили россияне на алкоголь в 2014 году. 12 426 россиян умерли в 2014 году от алкогольных болезней печени. 30% мужчин умирает в России преждевременно из-за алкоголя. Так, сейчас это вот эти сложные цифры. 10 миллиардов 11 миллионов 646 тысяч литров пива россияне купили в 2014 году. Ну, то есть, знаете, это внушает, как я понимаю. 15 400 россиян умерли, это вот статистика за 2014 год, в 2014 году от случайного отравления алкоголем. 15 400. Ну, видимо, эта цифра где-то так вот она и есть, да, ежегодно. Я предполагаю, я могу ошибаться, но тем не менее. То есть, это такой масштаб. Это такой масштаб. Просто в Иркутске... Это произошло одновременно. Так они умирали, допустим, каждый день, где-то по одному, там-сям, еще где-то. А здесь одновременно. И получилось, что все такие, как? Для всех это стало вдруг шоком. А может быть, кстати, и не стало. 7373948, как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
Я так понимаю, что мы обсуждаем... Вообще проблему именно с боярышником, а не просто с алкоголем поддельным.
И в том числе. Все это, знаете, из одной оперы.
Понимаете, вот у меня дети малые. В ванной, например, если будет стоять такая смесь, то возможно, что ребенок может попробовать.
Может.
Потому что, ну, вы сами понимаете, дети. Отвернулся, что-то хлебнули. Вы говорите, пробовали шампунь.
Ну,
но
да.
Шампунь к смертельным...
Не приводит. Но если мне бы дали шампунь с метанолом, мы бы уже с вами не разговаривали. А вот 61-й, знаете, что пишет? Зачем называть средство боярышником? Далее сухой спирт назвать валидолом и пенсионеров вот травить. То есть это диверсия все-таки со слов 61-го.
Скорее всего, это недобросовестное отношение поставщиков и производителей. Вот именно таких производителей нужно искать. Говорить общие цифры, что столько-то человек в России умерло от того, что поддельная продукция. Ну да, так надо искать и как раз отдельные случаи. И вот показательно
каким-то Я хочу, чтобы мы и об отдельных случаях говорили, и статистику привожу для того, чтобы более широкая какая-то картина складывалась у людей. Потому что можно подумать, что отравились вот 49 человек насмерть в Иркутске, а больше нигде этого не происходит. Ну, пожалуйста, 15 тысяч.
Да.
Понимаете,
конечно,
да?
Конечно, страшная цифра, конечно. Но нужно хотя бы одного производителя показать и показательно его наказать. Что... Да. А я думаю, что с боярышником производителей, конечно, найти совсем не сложно, потому что почему-то в одном регионе это случилось одномоментно.
Да.
Значит, найти поставщика,
так и нашли,
который поставлял...
Я так понимаю.
Нашли.
Я так понимаю, нашли. Нашли подпольный цех, где разливали боярышник. Вот глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, что все отравления в Иркутской области связаны с употреблением нелегального алкоголя, на который нет ни одного документа. В городе работало более 100 точек сбыта суррогатного боярышника. То есть я предположу, что 49 человек – это не конец. Это не конец. Правоохранители задержали 5 распространителей средств и изъяли более 2000 емкостей с суррогатом. В Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации. Торговля спиртосодержащей продукцией запрещена. Уголовное дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня, знаете, какое мнение?
Какое же?
Я думаю, что в аптечной сети алкогольная продукция должна стоить гораздо дороже, чем просто в рознице.
Но, просто надо поднять цены. То есть, если же это какой-то лечебный препарат...
Регулирование ценообразования. Вот у нас государство почему-то решает, что надо поднять цены на водку. Ну, давайте вот... люди говорят, что не жалко тех людей. Я соглашусь отчасти с ними, да?
Так.
Но мне, например, жалко. Если бы водка стоила в магазине 1 000 000 рублей, а тот же спиртосодержащий продукт в аптеке стоил 15 рублей... Поголовно, 100% все население ходило в аптеку за...
Я понимаю. Вот знаете, в чем проблема? Когда... Спасибо большое. Когда мы говорим о принятии сухого закона, часто у нас такой возникает разговор, когда мы говорим, что водка в магазинах должна стоить 1 000 000 рублей, вот ровно об этих ситуациях, которая произошла в Иркутске, говорят обычно те, кто не поддерживают подобные меры. Они говорят, травиться начнут вот под подобным материалом. Кто тормозуху, кто еще что пить будет. В общем-то, я так вижу, что во многом сочувствия эти люди не находят, я хочу это подчеркнуть. Но, тем не менее, вот результат виден. Результат виден. Конечно, знаете, могу сейчас совсем согрешить. Вот создается впечатление, что лоббисты алкогольные эту диверсию придумали. Я понимаю, что еще какая-то странная теория заговора, но уж больно им это на руку, понимаете, какое дело. В Анапе отдыхали в этом году, так вот, предлагали Хеннесси за 1000 рублей. Я представляю, что там в бутылке, пишет Борис. Очевидно, что эту жидкость и раньше покупали. Кто-то, видимо, решил техпроцесс поменять, не знать, что пьют не могли, пишет Дмитрий. Про алкаши такие формулы знают, что нет слов, пишет Тараторка. Видимо, нет. Запросто диверсия, говорит Джей-Джей. Может, следует вести продажу алкогольной продукции строго по рецептам, задается вопросом Вадим. 49 человек, это умершие в основном в больницах. А сколько таких еще по квартирам лежит, задается вопросом 6. Абсолютно верный вопрос вы задаете. Тема жуткая, тема страшная, тема сложная. Поэтому я предлагаю еще вернуться к обсуждению этой темы через рубрику «В движении» и новости. «В движении» 10 секунд скажу.
«В движении».
На данный момент в Москве пробки по-прежнему 6 баллов, как и в начале часа. От Боровки до Калужки стоит пробка по внешней стороне. Киевка на выезд плохая, и Калужка на выезд просто ужасно. Просто ужасно. И по внешней стороне МКАД, ну, где-то от поворота на Дзержинский и до Щелчка плохо. Это вот с другой стороны, получается, с восточной. И плохо на Можайке от МКАД и до, собственно, того, как она становится Кутузовским проспектом. Совсем-совсем беда, там все коричневое. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова. Это я. Здравствуйте. И мы обсуждаем чрезвычайное происшествие в Иркутске. 49 человек стали жертвами отравления концентратом для принятия ванн под названием «Боярышник». И, ну, в общем, кто виноват, мы в какой-то мере обсудили. А теперь я хочу задать другой вопрос. Вот что делать? Что делать? Да, вот что с этим делать? Есть люди, которые травятся боярышником. 15 тысяч человек там с лишним, это за 2014 год статистика, правда, отравились случайно алкоголем и все, и умерли от этого. 15 с лишним тысяч, даже почти 16, я сейчас посмотрю еще раз, чтобы быть точным. А, нет, 15 400 человек. Что делать? Все, вопрос очень простой. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, конечно, формально простой, а так-то он непростой. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Хайдар меня зовут.
Да, знаете, пожалуйста.
Что делать? Надо все восстановить, легализировать спиртзаводы, чтобы настоящий спирт гнали.
Ну,
и контроль, тотальный контроль.
Есть.
Снизить цену.
Снизить?
Водки. Снизить, конечно. Люди не травились. Я вот сам родом из Горьковской области, это Нижний Новгород.
Угу.
Смотрю, в магазинах какой-то шкалики продают. Я говорю, это что? Дубовая кора написано. Угу. А я говорю, сколько стоит? 25 рублей. Они соберут. Как же это официальные магазины такую ерунду? А там написано средства от чего-то. Я даже не успел прочитать. Я говорю, как пьете? А что мне делать? Село умирает, работы нет. Это рыба гнет с головы. Надо восстановить все. И тотальный контроль. Как в советское время, работа, чтобы работу не терять, человек дрожал работой.
Я понял, спасибо большое. Ну, так вы договоритесь о монополизации алкогольного рынка в руках государства, так скажем, да? Национализация, давайте это назовем правильно. За мной пришла Белочка, так испугался, что бросил пить. Всем советую. Пишет, я не ел мыло. Да, стоит ли все доводить себя до такого состояния, когда приходит Белочка. Давайте без этого. Может быть, жестоко, но это естественный отбор, говорит Петр Куликов. Об этом мы уже поговорили. Ну, вот видите, говорят, снизить цены на алкоголь сертифицированный, на алкоголь, так скажем, о котором сложнее отравиться, хотя отравиться можно любым алкоголем, насколько я это понимаю. Ну, хотя бы, может быть, не сразу умереть. А мне кажется, расчет у производителя был на поток за старым добрым названием «Боярышник», так полюбившийся зависимым небогатым слоям, пишет Владимирович. Я вот, Владимирович, знаете, вспоминаю ситуацию. Жил я еще в Оренбурге, иду, значит, с товарищем по улице. Вдруг из кустов откуда-то выходит человек. И обращаюсь ко мне, братишка. Ну, во-первых, я обрадовался, что у меня есть брат, потому что у меня сестра старшая, и вот еще и брат, оказывается, есть.
И братишка, дай 5 рублей на боярышник.
Я говорю, что?
5 рублей на боярышник, трубы горят.
И я говорю, ну ладно, хотя для меня 5 рублей тогда было, знаете ли, не такие уж и маленькие деньги, честно вам признаюсь. Я 5 рублей ему даю, и после этого он говорит, я вот сейчас, простите, да, там, если что, дети, не пугайтесь, и беременные, и в период лактации, не пугайтесь сейчас. Он делает вот так вот.
Есть еще богатыри на земле русской!
И лезет ко мне обниматься, то есть. Прямо обниматься. Я говорю, нет, говорю, сегодня без обниманий. Говорю, все, 5 рублей у тебя. Говорю, давай.
Спасибо, спасибо, братишка, спасибо, отжужи.
И ушел. Ведь это еще тогда было. Действительно, боярышник — это бренд. Им травились тогда еще, как я понимаю. Братишка похож на Жирика, говорит Димон. Не похож, Димон, что вы рассказываете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Геннадий зовут.
Да.
Ну вот скажите, вот сама, вот проблема...
О, пропадаете почему-то по звуку. Я прошу прощения, что-то прям, знаете, хотелось вас послушать. Признайся, испугался и дал деньги, говорит луноход. Нет, человек не был страшным. Я просто ему посочувствовал. Как вас зовут, или здравствуйте?
Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
Да.
Вот я видел боярышник в продаже в одном из кавказских магазинов. Среди хлеба стояли пузырьки просто на витрине.
Uh-huh.
Это раз. Во-вторых, сейчас на каждом предприятии, на каждом заводе, с каждой компанией через кого-то можно купить канистровую 5-литровую водку, бренди, коньяк.
Uh-huh.
Откуда это берется? Никем ничего не контролируется. И еще хочу сказать, вот эти люди погибшие,
так что делать-то? Алкаши
и бомжи, но они пропали только по совести государства, которое не уследило, просто бросило их на произвол судьбы.
Государство бросило. Я понял. Вот вы, правда, не ответили на вопрос, что делать. Ну, можно, значит, усиливать контроль государства, я так понимаю. Вот Себастьян прислал интересную вещь, такую таблицу. Концентрат для принятия ванн, жидкий боярышник. Производитель ООО «Легат Санкт-Петербург». Это, например, вот такой. Номинальный объем 250 мл, состав этиловый спирт. Ну, в этом случае был уже метиловый. Экстракт боярышника, вода, лимонное масло, глицерин, диэтилфталат. Крепость 93%. Еще вариант. Лосьон, косметический боярышник, производитель ООО «Роспроторг». Номинальный объем 100 мл, состав этиловый спирт, вода, экстракт боярышника, глицерин, отдушка. Тут поменьше составляющих. Косметическое средство лосьон «Шалфей боярышник», производитель ООО «ПТК «Лотос», Санкт-Петербург. Номинальный объем 250 мл, состав этиловый спирт, денатурированный, вода, отдушка, краситель, глицерин, кислота, лимонный экстракт, листа шалфея, крепость не указана. То есть подобные продукции, производящиеся, ее полно. Это может быть лосьон, это может быть концентрат для принятия ванн. Конкретно в этом случае вместо этилового спирта там был метиловый спирт. А метиловый спирт – это страшное, страшный яд. То есть сразу смерть и все. Это понятно. Поэтому некоторые говорят, что это диверсия абсолютная. Но даже если говорить о том, что там этиловый спирт, сколько людей пьют это, понимаете? Это, я так понимаю, множество людей. У нас на работе мужик достает где-то водку 500 рублей за 5-литровую канистру. Люди покупают, пока живы, говорит харьковчанин. Вот хорошее слово вы здесь в предложении употребили. Пока. Что делать? Я задаюсь вопросом, и, может быть, вы мне ответите. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я считаю, что вот алкоголизм – это болезнь, так сказать. Вот
это время, не только вы считаете.
А?
Все врачи так считают. Это и есть болезнь.
Ну, нельзя же бросать наедине свою болезнь. То есть, как в советское время.
Ну, так что делать-то? Что делать-то?
Ну, ЛТП возрождать, так сказать, и вообще прекратить... Я считаю, что, может быть, жертвы не будут напрасно, государство прекратит, так сказать, вот это алкогольный террор и геноцид русского населения.
Боже мой, вы вот говорите какими-то, честно, постулатами. Вы когда говорите геноцид, алкогольный террор, вы что имеете в виду? Повышение цен на алкоголь, их уменьшать надо? То есть конкретно можете говорить?
Я хочу сказать, чтобы вот, допустим, продовольственный эмбарго, ну, если все пивоваренные компании принадлежат иностранцам, в рамках этого эмбарго, так сказать, прекратить вот эти... Ну,
да и вот проблема в том, что вот этот боярышник-то не иностранцы разливали, а вот конкретный цех есть в Иркутске, и в этом цеху и брали, и разливали. Причем здесь вообще пивоваренные компании? Вот понимаете, какое дело? Все сразу в одну кучу мешается. Я вам вот читал, спасибо Себастьяну, он скидывал таблицу, кто у нас производит подобную продукцию, правда, там этил. Ну, этиловый спирт, а не метиловый. Ну, кто его знает, может, они в определенный момент возьмут да нарушат. Какой-нибудь человек придет и перепутает.
спирт, один с другим. Они живут и в Санкт-Петербурге есть, еще где-то. То есть это наш производитель. Почему все винят государство? Хватит жить совковым сознанием, пишет Артем. Надо научить население правильно пить, и не только пить, а еще и закусывать. Недорогих рюмочных, как раньше, где можно в тепле под закуску выпить рюмарик, другой нету. Народ бухает на детских площадках и в подъездах. Лимузин, не соглашусь с вами, я вот замечал как раз рюмочные. Так, некоторые здесь сторонники легализации известно чего, вот это сразу прекращайте свой разговор, сразу, я это читать не буду. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да,
я предлагаю закон, чтобы был издан, чтобы человек, купивший емкость с метиловым спиртом и отнеся ее в полицию, мгновенно стал бы миллионером за счет производителя фальсификата.
Очень интересно. Спасибо большое, Юрий Николаевич, как всегда восхитителен. Именно поэтому он у нас прозван Юрий Николаевич Восхитительный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут. Я вот хочу немножко разбавить. Я, честно говоря, не знаю, что делать.
Разбавить. Вот в этой теме звучит интересно.
Нет, я сейчас объясню. Угу. Вот у меня был сотрудник, замечательный дизайнер, но очень любил пить. И пил, как правило, на работе. И даже несмотря на любые санкции против него, штрафы и так далее, он все равно находил способ пить. И самым удивительным образом он установил себе на стол цветок в горшке, замаскировал туда емкость, в которую он постоянно сливал спиртное, вывел трубочку, и мы все удивлялись, почему он постоянно нюхает цветы. А он не нюхал цветы, он склонялся над цветочком, брал трубочку в рот и пил. Но мне кажется, что ничего не поможет. Всегда найдутся люди, которые будут гнать там спирт из тормозухи и так далее, и так далее.
То есть они люди с фантазией.
Абсолютно.
Ну, значит, фантазии. Надо... Ну, подождите, может быть, снижение цен на алкоголь поможет? То есть, а что его гнать из тормозухи, когда пошел в магазин, купил нормально, пошел домой?
Ну, до какого уровня?
Да вот кто его знает,
человек... не знаю. Мы же видим, что люди нравятся нерабочие, они же не работают нигде.
Не знаю, у меня нет информации по этим людям.
На опушке леса. Вы же явно видели, что он не рабочий человек.
Ну, может быть, может быть. Ну, вот по этим, знаете, в Иркутске 49 человек погибло от употребления подобного боярышника, этого концентрата для принятия ванн. У меня по ним информации нет. Но я могу предположить, что это люди с непростой судьбой. Нужно пример с Рамзана брать, пишет Алексей. Ну, а пример Рамзана – это как раз, по сути, сухой закон, когда ничего нигде не продается. И как раз-таки вот этот сухой закон, как я понимаю, многих подталкивает экспериментировать с алкоголь, спиртосодержащими препаратами, экспериментировать, открывать для себя невиданные доселе горизонты. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Знаете, мне вот вопрос... Не вопрос даже, вот коснулись боярышника сейчас,
ну,
умерли
да.
люди, вопрос пошел. Вот Калужская область просто погрязла водки по 100 рублей. Ее можно купить у таксиста, в магазине. Все видят, но все молчат.
А я вам скажу, приедем мы с вами в Краснодарский край, посетим Сочи, а там все погрязло в винище, которое не пойми где, кто гонит и что там вообще за состав у этого вина.
Ну так все же знают.
Ну да. Что делать-то?
Делать, сажать.
Сажать. Всех их сажать.
Да, конечно.
Я спасибо. Есть у меня ощущение, что в тюрьме будет больше людей, чем на воле. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон.
Да.
Москва.
Да.
У меня есть два предложения. Одно абсурдное, одно нормальное.
Ну,
нормальное.
Давайте.
Государство должно признать алкоголь наркотиком и делать все как наркотиком. А абсурдное, нужно выпустить экспресс-тесты на метанол.
О, вы знаете...
Дешевые и простые, чтобы во всех магазинах продавались, чтобы все доходяги могли проверить в конце концов.
Вы знаете, очень-очень интересно то, что вы предлагаете. И мне показалось как раз ваше предложение, которое вы назвали абсурдным, оно интереснее, чем то, которое вы назвали нормальным. Вот вы сказали запретить алкоголь как наркотики. Давайте...
Да, оно подействует как наркотики.
Я с вами согласен. Я прекрасно понимаю, что алкоголь это не по действию как наркотики, это и есть наркотическое наркотик. Средство, да, если мы будем разбираться, да, в химии и так далее, это и есть наркотик. Вопрос только в другом, вот понимаете, вот у нас наркотики запрещены, я полностью это поддерживаю, я считаю, что это правильно, но при этом наркоманов у нас по разным данным там, от 3 до 5 миллионов, я слышал.
Ну и что теперь, разрешить и делать их подешевле?
Ну они, ну, они просто, они, понимаете, они берут и колются крокодилом, вываривая его из тех же медицинских препаратов, ну, да, которые можно...
Если действуем по той же логике, давайте сделаем его подешевле и доступно.
Не, просто дело в том, что это, в общем-то, не помогает. Понимаете, в чем дело? То есть это не помогает, как я понял. Ну что делать? Чтобы помогло, чтобы вот прям реально. Вот ваша идея мне больше нравится. То есть, если будет тест на метиловый спирт, если такой возможен вообще тест, то это, наверное...
Наверное, возможен.
Наверное, это хотя бы вот в какой-то мере обезопасит. Ты берешь бутылочку, раз этот тест, оп, посмотрел, ага, меня обманули. С другой стороны, кто будет покупать эти тесты? Доходягам эти тесты не по карману будут, сколько бы ни стоили, говорит Зигмунд. В Англии пьют, не умирают, в Японии пьют, не умирают. Ясно для меня одно, русские пьют и умирают, потому что не мигрировали, пишет Андрей. Андрей, а откуда статистика, что в Англии пьют и не умирают, и в Японии пьют, не умирают? Давайте-ка мне цифры официальные, и потом уже тогда продолжим разговор. А если не можешь изменить, нужно это возглавить, говорит Нефман. И что вы предлагаете, Нефман? Начать нам с вами пить концентрат для принятия ванн? Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, а водку можно, пишет Рагнак и вроде бы цитирует Шнура, что ли. А водка дешевле лекарств и врачей, пишет Великий Немой. Так эти люди даже на водку не копят, они пьют жидкость для ванн. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
На самом деле, все вышесказанное было правильным. Единственный момент, надо каждого наркомана, ну, сознательного, поставить на учет, так же, как и алкоголика, и выдавать ему все это бесплатно.
Да вы
что? Ни крокодилом не кололись, а чистейшим морфием, там, героином.
О,
и алкоголь тоже.
Знаете...
Ну, пили бы хотя бы медицинский спирт разбавленный.
Знаете...
Но не этот же, я не знаю, как он называется, это ужас какой-то.
То, что вы предложили первое по наркоманам, знаете, определенного... Опыт уже существует в некоторых странах. Такие комнаты, куда могут прийти наркоманы и там под присмотром врачей вести себе, в общем, наркотик. В том числе...
Хорошо.
Вот и, да. Ничего хорошего, в общем, из этого тоже не выходит, как бы.
Но смертей бы было бы меньше, потому что они умирают или из-за передозировки, потому что не знают, что колется изначально.
Вот, а я вот думаю, как бы так сделать, чтобы они вообще ничего не кололи, и как бы так сделать, чтобы
это
люди
нереально,
не пили.
Нереально. Алексей, нереально. Это нереально вообще. Ни алкоголиков искоренить, ни наркоманов, это уже нет, а это уже есть.
Но не искоренить... Это я с вами согласен, что искоренять алкоголиков у нас стали люди, которые продают концентрат для ванн с метиловым спиртом. Вот они как раз
это
принялись...
Это очень радикально, да.
Да, радикальному искоренению алкоголиков. А я-то говорю о сокращении потребления. И я говорю как раз о том, что, да, сегодня у нас уже есть больные люди, действительно больные алкоголики, давайте говорить прямо, но ведь у нас подрастает поколение новое... И каждый год
это
оно...
Это только пропаганда спасет здорового образа жизни.
Все-таки пропаганда, вы говорите. Вот, пожалуйста, вот вам и решение. Пропаганда, говорите об этом. Это такой же развод, как в Екатеринбурге. Регионы борются за выделением денег для якобы лечения, которые потом оседают в нужных карманах, пишет I40IN. Я думаю, не все так просто. Я думаю, что теперь у этого региона, и в частности руководства этого региона, будут проблемы. Проблемы. Это не тот способ убить 49 людей для того, чтобы выбить себе дополнительные какие-то средства. Не тот способ, поверьте. Это слишком радикально даже для политиков, я вам так скажу. Умереть от разового отравления плохо, обухать всю жизнь и травить себя, портить жизнь близким, а что, лучше, что ли, говорит Туман Ёшка? Туман Ёшка, странные вопросы задаете, потому что вы предлагаете выбирать из двух зол, да? А я все-таки предлагаю попытаться найти пути решения проблемы. Возглавить смысле взять государство под контроль, суррогат и обложить его налогом в 10 раз большим, чем настоящий алкоголь, говорит Нефман. Суррогат обложить налогом, Нефман, странное решение. Два рецепта не могу дозвониться, видимо, да, Майк? Вот заподозрил про СПИД, пошла соцреклама, заговорили про СПИД, пошла соцреклама по ТВ. Скорее всего, будет такая же реклама про боярышник и акцизы, пишет нам Eleven Levin. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Еще говорим про боярышник.
Ну, абсолютно верно. Это самая такая важная тема на сегодня. И я думаю, еще даже не на сегодня. Это постоянная тема наша. Алкоголизация, и что с этим делать?
Да, вот смотрите, ну, во-первых, проблема, она ведь настолько огромная, что мне кажется, что вот такого прям быстрого, сиюминутного решения в ней нет, вот, чтобы взять и сделать. Мне кажется, тут нужно прилагать к этому какой-то комплекс решений.
Какой? Какой?
Ну, вот, во-первых, мне кажется, смотрите, вся проблема в том, что в доступности этого, да, спиртосодержащих этих препаратов. И по аналогии с...
Ну, давайте говорить прямо. Вы говорите, да, повысить цены на спиртосодержащие препараты,
нет,
правильно?
Нет, а не как? Повысить цены. Акциз. Акциз на спиртосодержащую продукцию. Да, цена повысится, повысится порог. Во-первых, будет больше контроль.
Ну, ладно. Будут, да, будут люди пить тормозуху.
Ну, если тормозуха тоже спиртосодержащая, соответственно, и на нее
будут что-то из чего-то гнать где-то и этим травиться и убиваться.
Да, это, смотрите, ну я же говорю, что комплекс, это не единое решение. И второй момент, это, естественно, тяжелая, сложная просветительская работа, начиная со школьной скамьи. Понимаете? Да, конечно, за один месяц, даже за один год эту проблему не решит. Но, тем не менее, если это планомерно подходить к этому, если основательно к этому подходить, то любой порог общества, он в результате какого-то просвещения, он решается. Угу. Если взять, допустим, потому что, смотрите, у нас очень много, да, еще начиная там, скажем так, всю историю, да, государства российского, пьянство было одной из самых главных проблем. И с ним как-то, к нему, к этому шутя как-то подходили всегда. А вот мне кажется, что просветительская работа, вот ее никогда не было достаточно. Всегда принимались какие-то решения, ну, типа как Горбачевский.
Ну, я понял. Ну, то есть вы опять приходите к тому, что нам нужна просветительская работа. Вы знаете, много срочных новостей к нам приходит из-за Анкары, из Турции. Вот нападавший на посла Российской Федерации в Анкаре ликвидирован, сообщает местный телеканал. А посол Российской Федерации в Турции находится в больнице с огнестрельным ранением, сообщает Захарова. 3 человека пострадали в результате стрельбы на российской выставке в Анкаре, также сообщается. И президент России ждет доклад главы МИД и спецслужб по покушению на посла Российской Федерации в Турции. Об этом сообщает пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Слушайте, в этом вопросе, наверное, нам нужно разбираться с темой алкоголя. Пока повременим, пока мы ее завершим, насколько я понимаю, и попробуем все-таки понять, что происходит в Турции, что там происходит. То есть какое-то завершено, не какое-то, а конкретное нападение на нашего посла. И даже президент уже ждет доклад главы Министерства иностранных дел и спецслужб. И сообщается, что наш посол находится в больнице с огнестрельным ранением, говорит это Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. И, в принципе, еще говорят, что 3 человека пострадали в результате стрельбы на российской выставке. Давайте попробуем погрузиться в эти новости, выяснить, что произошло. Сейчас небольшая пауза, пока говорим в движении, а с нового часа будем обсуждать, что же там произошло в Турции.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. И смс +7, а это я уже сказал. Значит, сколько у нас пробки в Москве на данный момент? На данный момент пробки в Москве 5 баллов. Кстати, я понимаю, что задача странная, но если вдруг у вас есть какая-то информация, у вас есть знакомые в Турции, есть знакомые в Анкаре, вы знаете, что там произошло, может быть, есть свидетели или свидетельства, то мы будем рады, если вы нам поможете с этим. 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я по поводу боярышника.
Не-не, сейчас нет, уже нет, прошу прощения, сейчас мы говорим в движении, в рубрику у нас, и если что-то, у кого-то есть какая-то информация по Турции. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
А, добрый вечер. По трешке внутренней возле Сити толкаюсь, ну, рабочее движение.
Рабочее движение, понял. США осудили нападение на посла Российской Федерации в Турции, сообщает РИА Новости. Посол России в Анкаре Андрей Карлов скончался в результате покушения. Это самая свежая новость. Все-таки скончался. Москва требует обеспечить безопасность посла России в Анкаре после нападения. Но я читаю в обратном порядке. То есть сначала Москва потребовала обеспечить безопасность, а потом уже идет новость о том, через две минуты, что Андрей Карлов скончался в результате покушение. Террорист уничтожен. Песков в нападении, говорит, президенту доложено. Проверяем информацию. Москва требует обеспечить безопасность. Да, послу в Турции нападение оказывает помощь. Оказывали помощь, видимо, не получилось. Нападавший обезврежен. Будем разбираться в этом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение. Говорит МСК. Бот, это наш Телеграм. Что, я думаю, сейчас, наверное, логичнее было бы уходить на новости, и Ольга Данилевич расскажет, что у нас произойдет, но есть у меня ощущение, что в основном разговор пойдет о Турции, или рассказ, так можно сказать, новостной. Сейчас новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцать часов, 4 минуты, понедельник, декабрь, день 19-й. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Момент нападения на российского посла транслировался в прямом эфире по турецкому телевидению. И сейчас я смотрю это видео. Действительно, на него напали, в него выстрелили в момент выступления. Человек был в пиджаке, в руках он держал пистолет, как я понимаю. Итак, сейчас самая громкая новость, о которой все говорят, это убийство российского посла в Турции. Турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на Карлова во время открытия фотовыставки. Посол получил тяжелые ранения. И он скончался, уже говорят об этом. Очевидцы рассказали, как это происходило. Посол выступал, я цитирую, на открытии выставки, и вдруг во время его выступления сзади раздался крик «Аллах Акбар!» и начали стрелять. Скорее всего, этот теракт был направлен на посла, поскольку после выстрелов стрелявший позволил присутствующим на выставке выйти из салона. Перестрелка с полицией также была, насколько я понимаю. Ну, и нападавший уничтожен. Вот такое сообщение сейчас нам известно. Президент ждет отчета от спецслужб, отчета от Министерства иностранных дел. И тут же возникает масса вопросов, понимаешь? Потому что убийство нашего посла, это дело, понятно, не рядовое. А вопрос возникает, в общем-то, первый, который напрашивается. Как дальше будут развиваться наши отношения с Турцией? У нас был очень тяжелый момент во взаимоотношениях с Турцией. Это когда турецкий самолет сбил наш самолет, вы прекрасно об этом знаете. После этого отношения были восстановлены, ну, с трудом, я так понимаю, но все-таки восстановлены. А сейчас убивают нашего посла. Что будет дальше? Вот такой вопрос у меня возникает первым в голове. Да, Госдеп осудил нападение на посла Российской Федерации в Турции. Что будет дальше? Если это был турецкий полицейский, приставленный охранять. Это был турецкий полицейский, приставленный охранять, пишет Зигмунд в кафе. Ну да, такое ощущение, что это человек-охранник. Он стоял позади, и, в общем-то, от него ничего невозможно было ожидать. Он вроде бы должен был охранять. Это турецкий полицейский. Убийца, говорят, убийца попал в эту фотографию. Он стоит сзади вправо. Вот здесь вот фотографию мне присылают слушатели. Он и на видео попал. Есть даже крупным планом он на фото, то есть его лицо видно, и я так понимаю, что в ближайшее время мы получим конкретную исчерпывающую информацию относительно личности этого человека. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, ну пока еще вот по новостям смотрю, по ленте смотрю, пока еще не подтверждена смерть. Конечно же, не дай бог, жалко.
Как не подтверждена? Подождите, вы смотрите откуда? Я вот смотрю с РИА Новостей, и, насколько я понимаю, вот, пожалуйста, посол России в Анкаре Андрей Карлов скончался в результате покушения. Источник РИА Новостей.
Плохо, конечно, только начали налаживаться отношения.
Это может повлиять на наши отношения с Турцией, я имею в виду, естественно, в
Минус. Турция очень сложная страна, она так настолько разнородна, насколько у нее всяких... разные взгляды у людей. И кто знал, что действительно, если это полицейский охранник, кто знал, как может тут...
Я вас понял, спасибо большое. Вот здесь я все-таки внесу сейчас корректировку и уточнение. Говорят, что он скончался, это источник РИА Новостей. А вот официальная информация такая, это МИД сейчас дает. По поступившей информации, посла России в Анкаре отвезли в госпиталь после нападения. То есть все-таки пока под вопросом, скончался он или нет. Ну, будем надеяться, что нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Тараторка на Ларгусе.
Да.
Я, знаете, что сейчас вот в эту секунду подумал? Что сейчас вот это вот дело припишут быстренько к ИГИЛу, потому что я не пойму, с какой стороны там какой-то турок пытался что-то сказать, уходите там. Вот такие слова были, убирайтесь отсюда, да, про Россию, как я понял. Что Турция опять хочет против нас, поэтому я думаю, что это сейчас припишут к ИГИЛу.
Ну, посмотрим, тут надо разобраться, действительно, да.
Сейчас ехал в районе Бусиновской горки и хочу обратиться к людям. Там бегают два шпингалета, одеты во все темное, перебегают дорогу, где попало, чуть не намотал на колеса. Обратись, пожалуйста, ко всем вообще родителям, чтобы они хотя бы гирлянду на детей вешали, когда в 8 вечера выпускают 9-летних детей на улицу.
Ну, вы уже обратились, я думаю, этого на самом деле достаточно. Спасибо большое. Вячеслав, по поводу событий в Турции. Провокация, дальнейшее отношение зависит от поведения руководства Турции. Погиб, пишет Борода Лицо, по CNN 3 трупа лежат. Сообщается, что стрелок после выстрела кричал: «Мы умираем в Сирии, ты умрешь здесь», пишет Дмитрий. Это кто сообщает, Дмитрий? Здесь сложно сейчас разбираться в этом потоке информации. «Мы умираем в Сирии, ты умрешь здесь», говорят, он сказал, пишет Павел. То есть подтверждается информация вами. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, была такая история, помните, в соседней стране, там, с Грибоедовым. Тогда они алмазы нам подарили какие-то крупные. Может быть, сейчас то же самое будет.
Да, спасибо. Спасибо большое. Я просто услышал себя, подумал, что вы хотите еще что-то добавить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Хотелось напомнить, вот Первая мировая война началась, когда тоже там герцог австрийского убили, так сказать. Мне кажется, Соединенные Штаты хотят сбить клин нашими...
Так вы то есть сразу прямо говорите, что и Соединенные Штаты здесь замешаны?
Мне кажется, так сказать, спецслужбы, так сказать, действительно задействованы.
Задействованы американские спецслужбы, вот считает наш слушатель. А пока официального заявления от руководства турецкого не поступало никакого, и вот мы ждем это заявление. Обратите внимание, Госдеп США отреагировал молниеносно. Практически, ну, они впереди планеты всей в этом плане. Они уже сочувствуют, они говорят, мы сочувствуем. То есть турки еще ничего не сказали, как я понимаю, а Госдеп США уже говорит, подозрительно ли это или нет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Игорь.
Да.
А знаете, почему это так внезапно, мне кажется, получилось? Потому что у нас в средствах массовой информации, насколько мне известно, немного замалчивалась ситуация в Турции, которая происходила в последнее время, а у них либо там массовые протесты были, постоянно вокруг нашего посольства многочисленные. Вот. И поэтому для всех так неожиданно. А на самом деле турки очень плохо относятся, насколько я знаю, средние к ситуации, которая там у нас сейчас в Сирии происходит. Возможно, это не последнее, что происходит.
Ну, может быть, оно и не последнее. Вопрос в другом. Как у нас сейчас отношения с Турцией будут развиваться? Они вроде бы только-только наладились.
Ну, опять же, это у нас такая позиция, что они наладились, потому что они перед нами извинились. Я вот с турками много работал, они не считают, что они перед нами извинялись. Поэтому это будет зависеть от совместной дипломатической работы и нашей страны, и их страны. То есть нужно будет то, чтобы мы своим, грубо говоря, гражданам говорили одну тут, версию.
Понимаете, когда говорите совместная дипломатическая работа в тот момент, когда убивают дипломатов, это, наверное, что-то да значит. Вот почему в Турции должным образом не охраняют наших дипломатов? Вот в чем вопрос.
Ну, смотрите, в Турции там де-факто маленькая гражданская война же идет, если знать. Там, ну, я, скажем так, не сильно в теме, но краем уха слышу, что с курдами у них там проблема, да, и вот то, что у нас в Чечне происходит, там, в Дагестане, у них-то проблемы намного более серьезные в Турции, и народу больше намного гибнет. Поэтому, наверное, просто их спецслужбы, они не способны контролировать все это. Понятное дело, что Эрдогану, их властям все это не нужно. Вот, поэтому, мне кажется, они просто не способны это контролировать, но при этом интересы, во всяком случае, их, они в некоторых аспектах противоречат нашим, потому что мы воюем, скажем, за Асада, а насколько я понимаю, истеблишменту турецкому, если его так можно назвать, Асад нужен абсолютно, более того, немного враги с ним. Вот, поэтому очень сложная ситуация. Вот, и я думаю, что дальше даже трудно себе представить, чем все это закончится. Если даже вспомнить, на самом деле, как вот наши СМИ, опять же, официально реагировали на ситуацию с примирением с Турцией. Помните, когда Путин лично разрешил, ну, грубо говоря, лично разрешил летать в Турцию? Ведь накануне был гигантский теракт в Стамбуле, в этом терминале Ататюрк. Куча народу погибло. У нас, в наших СМИ, об этом даже не сказали ничего.
Почему же не сказали? Сказали. Просто на это почему-то у нас очень, так знаете, сдержанно реагируют. И СМИ, кстати, и люди простые. Мол, если что-то происходит в Турции или, допустим, где-нибудь на Ближнем Востоке, ну, теракт и теракт, мол. Это же не где-то в Париже или в Брюсселе. Что-то я про Франца Фердинанда вспомнил, пишет. Да не вы один, Сигур, вспомнили. Ничего не будет. Выразит озабоченность, как обычно, и все, говорит Хоха. Плевать на отношения. Жизнь человека вообще ничего не значит, что ли? Поражаюсь, пишет Вячеслав. Кстати, есть сообщения по поводу нашего посла, они противоречивые, кто-то говорит, что он уже скончался, кто-то говорит, что его оперируют. По поводу жизни человека, я вам так скажу, конечно же, Вячеслав, жизнь человека значит, но ведь есть жизни и других людей, в том числе и ваша жизнь, Вячеслав, и во многом она часто зависит от дипломатии, от того, как развивается внешняя политика и взаимоотношения стран. Меня волнует сейчас, как их будут дальше развиваться эти отношения. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот, Телеграм. Еще раз сейчас повторяю. Совершено покушение на нашего посла в Турции. В него выстрелил человек. Говорят, что это, возможно, полицейский. Он за его спиной стоял. Выстрелил со словами «Аллах Акбар». И некоторые говорят, что он сказал: «Мы умираем в Сирии, вы умрете здесь». То есть такие есть данные. По разным данным, наш посол то ли погиб, то ли его сейчас оперируют, пытаются спасти. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Владимир, ваш постоянный слушатель. Знаете, насчет того, что может быть, я скажу так. Ничего не будет, Эрдоган принесет соболезнования. Ну, Россия, соответственно, эти соболезнования не примет. А вообще я хочу сказать, что ноги растут, понятно откуда. Такие, скажем, теракты совершаются неспроста. Покушение на посла, там, дай бог, чтобы не подтвердилась информация о том, что он скончался, дай бог, чтобы он остался жив. Но вообще хочу сказать, что такие теракты планируются заранее.
Заранее. Но это понятно, что это неспроста, это не может произойти, да?
Да. И проплачивается, соответственно, хорошими деньгами и подготавливается все это заранее.
Да. Я тут ошибся. Это как раз неспроста происходит. Информация о том, что посол России в Анкаре скончался, нет. Об этом сообщает представитель посольства. Не подтверждает гибель Андрея Карлова. Об этом корреспондент ТАСС сообщил сотрудник российского диппредставительства. Москва находится уже в контакте с властями Турции в связи с покушением на посла Российской Федерации, заявляет официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Цитата. «По поступающей информации российского посла забрали в медицинское учреждение. Мы проверяем, находимся в контакте со всеми официальными лицами Турции». То есть официальные лица Турции в курсе. Я все еще не вижу пока, по крайней мере, каких-то соболезнований или извинений, или попытки как-то отреагировать. У нас почему-то этих новостей нет. Осудить теракт. Госдепартамент США осуждает покушение на российского посла. И мы уже об этом говорили. А официальное Турция официально пока молчит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, наш телеграм. Вот что еще заявляет Захарова. Мы требуем от турецкой стороны предпринять меры, чтобы прекратить насилие, была прекращена стрельба, чтобы российскому послу была обеспечена безопасность и оказана соответствующая срочная медицинская помощь. Понятное дело, что новости идут вперемешку, но так обычно и происходит, когда случаются такие вещи. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Недобрый день, простите.
Да.
Вы знаете, я хотел бы напомнить, вот буквально пару дней назад мы обсуждали все вместе на вашем радио слова Обамы о том, что удар может последовать, откуда не ждешь. Угу. Помните?
Да, помню.
Я обращаю внимание, что нас второй раз ударили в спину.
Вы думаете, это турки нас ударили в спину?
Нет, нет, нет. Я не зря сказал вот именно про США, про Обаму. Вчера он выступил с речью там, да, о том,
что... Да, он в очередной раз, ему месяц остался, и он при этом все еще пытается доказать, что он очень большой и сильный, а Россия слабая и никчемная. Да, какой момент?
Можно еще момент один? Хотел по поводу обеспечения безопасности наших первых лиц.
Да, секундочку, я хочу сообщить вот срочное сообщение. Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре после покушения на посла, сообщает нам корреспондент РИА Новостей. Пожалуйста.
Вы понимаете, что никто из наших первых лиц после этого покушения не находится в безопасности, когда он за территорией Российской Федерации?
Ну, по крайней мере, в Турции.
Если силами местной полиции, понимаете, что удар может пойти откуда угодно. Вот именно об этом, я считаю, говорил президент США.
Понял, это понял.
Нам надо хорошо подумать.
Хорошо, спасибо большое. Действительно, вы знаете, как говорите, надо хорошо подумать. Я вот предполагал, что мы уже хорошо думаем, и я имею в виду не нас. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Борис меня зовут.
Да, пожалуйста, Борис.
Я хотел бы вот обратить ваше внимание, прокомментировать ситуацию немножко с точки зрения международного права, кратко, три вещи. Лично я надеюсь на гений Лаврова в данной ситуации, потому что, смотрите, первый момент. Все послы Российской Федерации за рубежом находятся в ранге заместителя министра. То есть можно говорить о том, что покушение совершено на заместителя Лаврова. Это первое. Второе. Существует в международном праве так называемый принцип реторсии, то есть по которому, если одна сторона, ну, там, совершает какие-то действия в отношении другой стороны, эта сторона обязана ей ответить тем же. Принцип международного права такой. Ну, вот как пример, знаете, в Канаде там высылают троих дипломатов, например, да?
Ну, тут надо, конечно, знаете, понять, какая сторона это сделала. То есть мне предположить, что это официально сейчас власти Турции устроили, но мне это в голову даже не приходит.
И третий момент, то есть охрана по Венской конвенции 61-го года, охрана представителей страны, ну, аккредитованной, возлагается на полицию страны пребывания. То есть в данный момент турецкая сторона с охраной российского посольства не справилась.
Угу.
Министр находится в очень сложном положении сейчас. Я вот просто, ну, надеюсь на его гений, что он сейчас там вместе со своими коллегами там сообразит, как поступить Российской Федерации, как в стороне международных отношений в этой ситуации.
Ну, чьи уши торчат из этого покушения, чтобы мы понимали хоть?
Сложно сказать. Сейчас, я думаю, что сейчас в МИДе идут интенсивные консультации там по этому поводу. Они соображают, ну, как отвечать, что надо как-то реагировать.
Давайте, по крайней мере, попробуем вот сейчас с вами поразмыслить, в каком плане. Кому это может быть выгодно? Это может быть выгодно в Москве, вот первое. Наверное, нет. То есть я сложно себе представляю. Это может быть выгодно Анкаре? Ну, что-то я, в общем, тоже сильно сомневаюсь.
В таких случаях обычно это выгодно какой-то третьей стороне, которая пытается столкнуть Российскую Федерацию, Турецкую Республику, ну, создать, по крайней мере, пространство для конфликта. То есть, вы понимаете, да? То есть нам надо сейчас как-то отвечать, надо что-то делать, заявление, надо какие-то действия производить. Какие? Сейчас одно неосторожное слово, и опять, ну, падаем в региональный конфликт.
Да. Я понимаю, спасибо большое. Вот именно об этом мы сейчас и ведем разговор. Что делать? И я задаю вам вопрос. Что будут делать наши власти, наши дипломаты после покушения на нашего посла? И пока непонятно даже, что с его здоровьем и где он находится. То есть в больнице ли он или не в больнице, оперирует его или нет. Информация поступает противоречиво. Я еще раз сейчас, если вы только что подключились, поясняю, что произошло. На нашего посла в Турции напали во время его выступления на выставке. Погибло вроде бы трое человек. То ли погибло, то ли не погибло. То есть пострадало, пострадало. Давайте так говорить. И наш посол ранен. И, опять же, непонятно, жив он или нет, и каково состояние его здоровья. И мы пытаемся понять и проанализировать, что же будет дальше. Потому что, как я понимаю, это очень серьезная провокация. Нападающий, по разным данным, был вроде бы из тех людей, кто должен был охранять нашего посла. И на видео так и кажется, что это охранник стреляет в нашего посла. Видео можно найти в интернете. Но он атаковал, как говорят очевидцы, со словами «Аллах Акбар», во-первых. Во-вторых, приводит такую цитату, мол, мы умираем в Сирии, вы умрете здесь. Такая информация. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так, заявление официального представителя Захарова о включении российского посла. Это мне здесь помогают редакторы, присылают заявление. Единственное, что я не знаю, как мне перекинуть это срочно в компьютер. Можешь мне помочь, Леш? Помоги, пожалуйста. Вот смотри, вот мне скидывают вот эти вещи. Вот просто ссылку перекинь на этот компьютер, чтобы мы могли послушать, что говорит Мария Захарова. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эта ссылка, смотри. Вот она. То есть ее надо просто скопировать и перекинуть на тот комп, с которого мы сможем все вместе послушать. Потому что Мария Захарова сделала официальное заявление о покушении на российского посла в Турции. Нападавший убит, принесут извинения, мы примем и все. А что еще может быть, говорит Руслан? Ведь, Руслан, не все так просто, хотя бы даже исходя из того, что говорят наши слушатели. Там звуки стрельбы и крики нападавшего, пишут мне по поводу видео. Сейчас попробуем. Да, я хочу, чтобы мы это включили, я хочу, чтобы мы это послушали. Что ты? Ты не можешь это сделать, что ли? Старик, это сложно? Это сложно? Посол в Тур... А, нет, все-таки вот срочное сообщение. Посол в Турции Карлов скончался от полученных ранений. Захарова сообщает, официальный представитель МИД. Все. Наш посол в Турции Карлов скончался от полученных ранений. Его убили. Все. Это уже официальная информация. Назад дороги не будет. Все, разговор о том, что оперируют, разговор о том, что спасают, можно прекращать. Посол России в Турции Карлов скончался от полученных ранений. Его убили во время выступления. Предположительно, один из турецких полицейских, который должен был охранять посла, а вместо этого произошло то, что произошло. Это повод консолидации для борьбы с терроризмом, пишет Влад. Так, что еще у нас здесь есть? Нападавший убит. Так, это не то. Торчат уши исламского государства, а исламское государство спонсирует арабы и США, пишет 83-й. Если похоронили на словах, а выжил, то будет достали. А, нет, не выжил 25-й, не выжил. Владислав мне присылает сообщение по поводу того, что посол наш в Турции умер, и я эту информацию уже читал. Слушай, очень долго. Старик, мне нужно брать звонки, я так не могу, это очень долго. Надо что-то как-то быстрее это делать. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Олег.
Да, пожалуйста.
На самом деле, раз уже официально подтвердили, то Царство Небесное послу нашему. На самом деле, очень серьезная ситуация. Ну, в принципе, я думаю, что МИД наш должен потребовать как минимум отставки министра внутренних дел Турции, потому что, ну, это беспрецедентная ситуация. Последний раз действительно убивали Грибоедова, нашего посла на Востоке, в Иране. Вот, то есть это случай вопиющий. И, конечно, тут должна быть максимально жесткая реакция, вплоть до того, что можно ставить вопрос о том, что охраной российского посольства должен заниматься, наверное, российский спецназ теперь. Ну, как-то вот, в общем, так.
Да, понял, спасибо большое. И вот вроде бы мне показывают, что у нас есть видео нападения. Я не слышу звука. Вот, давайте попробуем. Так, спокойно. Вот, пожалуйста.
Güvende olmadıkça Sizler güvenliğin tadamayacaksınız. Geri çekil! Geri çekil! Beni buradan ancak ölüm alın!
Мне нужны люди, которые могут перевести с турецкого. Это же турецкий, насколько я понимаю. Кроме Алахакбар. Кто-нибудь, мне нужен кто переводчик с турецкого на русский. 7373-948. Я прошу сейчас позвонить переводчику, кто может перевести с турецкого. 7373-948. Мне сейчас нужен переводчик. Как вас зовут, или здравствуйте? Нет, у вас не получилось. Мне нужен переводчик с турецкого. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Артем.
Артем, можете перевести с турецкого?
Перевести, к сожалению, это через интернет смотрю.
Не сможете. Прошу прощения. Мне сейчас нужен человек, который переведет с турецкого, что кричал нападавший. Один из наших слушателей написал: ничего себе, ему позволили столько говорить. Где охрана? Где охрана? У меня, в общем-то, возникают точно такие же вопросы. Где охрана? Это удивительно. Он минутное видео, и он минуту говорит вообще, и без каких-либо проблем. И видео заканчивается, а он все еще продолжает говорить. Прошу сейчас кого-нибудь из наших слушателей, кто может перевести речь этого террориста, я так и скажу прямо, здесь в эфире, позвонить 7373-948. Кто может с турецкого перевести? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы умеете, вы можете перевести с турецкого?
Я не могу.
Не можете. 7373-948. Вы можете перевести с турецкого?
Алло.
Да, вы можете перевести с турецкого?
Да, да, да.
Давайте я включаю, вы параллельно просто переводите. Я включаю.
Там получается, он наполовину на арабском, а половина на турецком, он говорит.
Да, что он говорит? Вот я, пожалуйста, я включаю. Ну, это понятно?
Да. Сейчас на арабском.
Сейчас на арабском. Это все на арабском.
Слушай, он говорит, что меня отсюда только смерть заберет. И отходите назад. Вот это он на турецком вот это говорит. Вот последнее тоже.
Меня смерть заберет, отходите назад. Да, я понял.
Меня отсюда только смерть заберет, отходите назад.
Понял, спасибо большое. Это
остальное
то, что...
на арабском.
Остальное на арабском. Значит, нам нужны люди, которые могут перевести с арабского.
Да, но, к сожалению, на арабском.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Давайте разбираться. Действительно, ужасное, абсолютно жуткое покушение нашего посла, убийство нашего посла в Турции. Будем об этом говорить после новостей. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и мы обсуждаем убийство российского посла в Турции. Мы смотрели видео, я предлагаю еще раз послушать, как это было. Это кричит нападавший. И дальше он вещает достаточно долго, я не думаю, что ему нужно давать дополнительную трибуну. Вещает после того, как выстрелил практически в упор в нашего посла, стрелял он в спину. Как я понимаю, это был один из полицейских, который должен был охранять нашего посла. И сейчас заявления, естественно, от нашего МИДа идут и от официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Она сообщает, что, и вы, наверное, слышали, Россия квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт, и вопрос будет поставлен перед Советом Безопасности ООН. То есть есть ощущение, что это начало чего-то очень серьезного. Я просто вот делюсь с вами, мы это обсуждаем и во время новостей. Надо закрывать страну на ключ. Где охрана? Пишет JG. Стрелок сзади один, это телохранитель. Выстрелов много, чтобы наверняка, пишет Тараторка. 7373948, телефон прямого эфира. Посла должен был сопровождать офицер безопасности посольства. Из видео ясно допущен серьезный прокол в протоколе, пишет Алекс из Арзамас-16. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это все-таки спецслужбы уже очень серьезные. И помните, когда убивали Эрвеса Фердинанда, там вроде сербы, а руководился операцией Лео Бранштейн Троцкий. Он же, понимаете, кто, да?
Спасибо, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Я сейчас хочу, чтобы мы максимально погрузились в ту тему, которая есть, и не пытались сейчас делать какой-то экскурс в историю, тем более... такой. 7373948. Террористы и шпионы ходят толпами, и им за это ничего, пишет Джей-Джей. Тоже, знаете, пространная мысль. Что из срочного есть? Нападение на посла РФ направлено на разрушение российско-турецких отношений, сообщает мэр Анкары. Да, Москва квалифицирует убийство как теракт. Покушение на посла Российской Федерации в Турции стало гнусным терактом. Это постпредство Российской Федерации при ОБСЕ. Помимо посла, пострадавших при стрельбе в Анкаре сотрудников посольства нет, сообщает источник. Россия поставит в собеседован вопрос, это мы говорили. ЕС в лице Могерини уже осудил произошедшее с послом России в Анкаре. Приходят соответствующие соболезнования, сообщает Захарова. В посольстве Турции пока не знают, состоится ли визит главы МИД республики в Россию. Депредставительство сообщает. Вопрос о покушении сегодня будет, да, это я тоже читал по поводу Совета Безопасности ООН. Посол России в Турции Карлов скончался от полученных ранений. Да, мы это уже тоже знаем. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да.
Я смотрю новости местные, идет информация о том, что российский посол в Турции убит.
Да.
Идет в контексте, ИГИЛ отомстил за гибель своих людей.
А, то есть все-таки так это уже подается? Теракт со стороны исламского государства?
Хотел бы обратить внимание. В свете недавно попытки переворота в Турции, все силовики были зачищены очень тщательно Турцией, турецкими властями. И то, что произошло, говорит о том, что либо не были зачищены, либо есть где-то какая-то ниточка. И, видимо, это не просто так, потому что если Россия утерлась после Су-24, ну, собственно говоря, утерлась, извинились, но и простили. Здесь, вероятно, произойдет то же самое. Турция извинится, и Россия утрется.
Здесь дело только в другом, понимаете? Тогда речь шла о турецких властях, а здесь речь, видимо, пойдет о другом. Хотя, с другой стороны, как турецкими властями была организована охрана нашего посла, вот это вызывает очень большие вопросы.
С учетом того, что силовики были зачищены по самое не могу.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Эфира, мы все помним эти события масштабные по зачистке силовиков в Турции. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил зовут меня. Вот на самом деле нужно перепроверить эту всю информацию, вот кем он был вот, действительно вот убит, вот мне как кажется.
Так да? Эта информация потом перепроверяется, естественно.
Ну да, и это нужно будет перепроверять уже непосредственно вот нашими
органами. Ну это естественно так и произойдет. Это, естественно, так и произойдет. Продолжают подставлять Эрдогана, Лока пишет. Думаю, что скоро, в кавычках, случайно убьют в результате теракта английского или американского посла где-нибудь, говорит черногорец. Евгений Чума присылает мне фотографию стрелявшего в очень хорошем разрешении. А я говорил, что ИГ сейчас подгонять будут, говорит Тараторка. Судя по скорости соболезнования от Госдепа США, складывается ощущение, что США знали об этом, пишет Владислав. Наши будут умнее, как всегда так. Прав писавший, у послов статус замминистра. Турция страна неспокойная. Где Федеральная служба охраны? Улица в Москве перекрывает, что ли? Задается вопросом Юрий. Прав Багдасаров. Нет веры туркам, пишет Абдул Хамид. Вот видите, Абдул, вы как раз вот начинаете говорить о Турции и то, что от Турции нет веры. Как раз это, этого, я думаю, и добиваются те люди, которые совершили, это моя оценка, этот теракт, это нападение, это убийство нашего посла. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, еще раз, Алексей Владимир.
Да.
Я хочу выразить соболезнования родным и близким погибшего. Очень жаль человека, а по поводу этого теракта я еще раз хочу сказать, что все это, как говорится, проплачено, не хотелось бы думать, конечно, на турок, но за руки, и вообще я хочу сказать нашим гражданам, чтобы отложили свои поездки, не только в Турцию, а во все те страны, которые, скажем так, не очень хорошо к нам относятся.
Да,
ради их же безопасности.
Понял, спасибо большое. Вот я прошу, просто у нас здесь эксперты появляются, которым можно звонить. Я прошу набирать их номера и пытаться... Мы будем пытаться что-то проанализировать все вместе здесь. Какую-то картину обрисовать, возможно, какие-то прогнозы дать по тому, как будет развиваться ситуация. После попытки переворота зачистили органы от прозападных кадров, а про ИГИЛцев никто не зачищал, пишет Алекс. Явно не вырвался, стоял в глухом углу. 9 выстрелов в хорошем темпе. В магазине остались патроны. Подготовка явно была тщательная. Не одиночка фанатик. Дидье Мурани пишет. Турецкий поток ратифицировали. Причина — деньги. Надо искать там, говорит Галина. В Ливии американского посла убили. Никто на Россию это не валил. Григорий из СПБ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, в этом смысле, конечно, Багдасаров абсолютно прав. Я с самого начала разделял эту позицию. И говорить о том, что вот если ваша реакция такова, то есть в данный момент, но моя реакция была до убийства посла и сразу же, и даже до убийства нашего летчика российского, потому что отношения российско-турецкие, у нас сейчас любят говорить, у нас...
Я понял, спасибо большое, я понимаю, у вас просто какая-то есть... Меня слышит сейчас наш эксперт, мы можем его слышать? Здравствуйте, с нами на связи Евгений Бахревский, замдиректора Института наследия, тюрколог. Евгений Владиславович, здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот вам уже известно, естественно, о том, что нашего посла в Турции убили. Как будут развиваться, на ваш взгляд, дальше отношения России и Турции?
Я думаю, что отношения будут развиваться примерно так же, как и до сегодняшнего вечера. Угу. Потому что совершенно очевидно, что этот акт был направлен как раз на то, чтобы, прервать нормальное развитие отношений между Россией и Турцией. И я думаю, что руководство Турции отлично понимает, что происходит с ее, образом страны, в которой стали возможны такие вещи. Еще несколько лет назад это было абсолютно невозможно.
Просто, знаете, возникает множество вопросов. Есть такое мнение, что нападал-то как раз человек, который должен был охранять посла. То есть что там с охраной? Почему нашего посла должным образом не охраняли?
Ну, это, во-первых, информация такая неподтвержденная, но, в принципе, в Турции достаточно много стало в последние годы людей, которые конкретно свихнулись на разного рода исламистских темах. Известно, что где-то год или два назад там были проведены исследования социологические, когда выясняли отношения как раз к исламскому государству, и целых 8% турок сказало, что они его поддерживают.
Даже
8%
так.
Это гигантское количество для Турции, где, в принципе, разного рода ваххабитские течения всегда были очень слабы, по той причине, что там был в хорошем состоянии развитый и сильный собственный ислам, местный традиционный. Да?
Но
этот рост ваххабизма, он там совершенно очевиден в последние годы, естественно, под влиянием сирийских событий.
Ну а что собирается предпринимать руководство Турции? Потому что есть такое ощущение, Эрдоган проводил зачистки, в том числе и в среде силовиков, нам о них известно, зачистки были массовые, но, видимо, не всех зачистил, понимаете? Или по какому-то другому принципу эта зачистка проводилась?
Зачистки не прекращаются, до последнего времени поступали все новые и новые сообщения о сотнях полицейских, которых увольняли там или переводили с места на место. В основном это были чистки именно в полиции, по той причине, что правительство Турции сейчас борется с организацией Сулаха Гюлена, у которой достаточно сильные позиции именно в правоохранительных органах. Поэтому удар был нанесен по полиции достаточно сильный последние несколько месяцев. Может быть, с этим и связано, в частности, сегодняшнее нападение, потому что, ослабление полицейских органов, кто там теперь работает вместо уволенных людей. С другой стороны, я не исключаю, что руководство Турции сейчас скажет, что это Фетхуллах Гюлен все придумал.
Знаете, наш слушатель пишет, Юрий, защищают оппозицию, а не исламистов. Исламистов Эрдоган поддерживает, это правда?
У нас очень общий термин «исламисты». Несомненно, некоторую часть исламских организаций Эрдоган поддерживает и, более того, к ним относится. Он, его партия является, в общем, исламской партией. Но таких исламистов типа исламского государства, безусловно, не поддерживает.
Вы сам момент нападения видели уже? Вы посмотрели это видео или нет? Мы просто сейчас его вместе со слушателями здесь пересмотрели.
Я видел несколько фотографий, именно видео не видел.
А, турецкоязычные пользователи Твиттера, пишет Алексей, перевели слова убийцы. Вот он говорит, не забудем Алеппо, не забудем Сирию, пока они в безопасности, мы не будем в безопасности. Кто за это ответственен, за это понесет наказание. Вот примерно такие слова говорит нападавший.
Ну, совершенно
говорит.
Прозрачно. Ну, более того, это, в общем, совершенно очевидно, потому что в Турции велась достаточно серьезная информационная кампания именно в защиту тех, кто там несправедливо обижали в Алеппо, по их мнению, так скажем, войска Асада и российские военно-воздушные силы. Поэтому вот такая реакция, что отомстить за Алеппо, ведь это же это совершенно понятно.
Кому?
Исключено, что это был просто психически неуравновешенный человек, который это сделал, насмотревшись там каких-нибудь кадров.
А если это психический человек, тут мы уже ничего не можем поделать. Но давайте предположим, что эта операция была спланирована. Тем более, что некоторые наши слушатели говорят, что действовал убийца довольно профессионально. И я хочу понять, если эта операция спланирована, кому она может быть выгодна? Вот зачем вбивать клин между Россией и Турцией? Кому?
Это, если смотреть на чистые такие вот геополитические, что называется, расклад сейчас, выгодно она тем, кому невыгодно сближение России и Турции. Невыгодно оно прежде всего заливным монархиям ваххабитским и нашим друзьям за океаном и в Западной Европе. Вот эти две силы, которые явно очень не заинтересованы в том, чтобы мы с Турцией вели совместную, так скажем, поддерживали друг друга в регионе.
Да, вот сейчас один из наших слушателей, Сергио, он присылает фотографию того самого убийцы нашего посла, и эта фотография, где он в форме. То есть все-таки, видимо, это и есть полицейский.
Я слышал версию, что это был полицейский, но я думаю, что лучше всего все-таки дождаться результатов расследования. Думаю, что оно будет в любом случае достаточно тщательно вестись, потому что, при любых раскладах это ужасающий удар по престижу Турции как государства.
Да, спасибо большое. С нами был Евгений Бахревский, замдиректора Института наследия и тюрколог. Спасибо большое за ваше мнение. Россия призвала НАТО тем временем повлиять на Киев для прекращения саботажа Минских соглашений. Это параллельная информация. Нападавший на посла Российской Федерации человек был в составе полицейской охраны. Раны, сообщает телеканал. Какой телеканал? Здесь я вот NTV. Так называется этот телеканал, тут местный. Здание посольства Турции в Москве взято под круглосуточную усиленную охрану, то есть наши взяли под охрану посольство Турции. Человек, застреливший российского посла, был полицейским в Анкаре, сообщает Рейтер. Покушение на посла России в Турции стало гнусным терактом, сообщает постпредство Российской Федерации при ОБСЕ. Убийцы российского посла в Турции будут наказаны, сообщает МИД. Наш нападение на посла направлено на разрушение российско-турецких отношений. Мэр Анкары, это мы уже читали. В посольстве Турции не знают, состоится ли визит главы МИД Республики в Российскую Федерацию. Это тоже новость смотрели. А глава МИД Турции сделает заявление об убийстве посла России в Анкаре по прилету в Москву на трехстороннюю встречу глав МИД России. То есть все-таки прилетит. А сообщается, опять же, у нас телевидение. Что за телевидение? Пока непонятно. Ссылку дает РИА Новости. А заседание СРН было насыщенным. Значит, фактор... Так, это немного другое. Это не то. Москва на заседании Совета не то. Это еще вот здесь вот Совет НАТО России, срочные новости. Депутат Слуцкий надеется на объективное расследование убийства российского посла в Турции. Могерини заявила, что находится в контакте с Анкарой после убийства посла в Турции. Это все срочные сообщения, я их читаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это... Наш телеграм, туда можно писать. Завербовали охранника, и все. Он подготовлен, стрелял профессионально, пишет Руслан. Ну, еще бы, если он охранник, и тем более служил в полиции, Руслан. Офицер полиции из Анкары, его зовут Мевлют Мерт Алтинтас. Вот, понимаете, написано по-турецки, поэтому я могу неправильно прочитать. 84-го года рождения. 84-го года рождения. 7373948, это пишет нам Сергио, он тоже в информации, вот и фотографию прислал, и вот говорит, что его зовут Мевлют Мерт Алтинтас, вот примерно так, 84-го года рождения, человек, то есть достаточно молодой. Что случилось? ПИС-16, вы еще не в курсе, поэтому я поясню. Посла России в Турции убили во время выступления. Убил, как объясняют, охранник, который, в общем-то, должен был, наоборот, следить за безопасностью. Стрелял в спину, произвел несколько очень быстрых выстрелов, при этом оставив несколько патронов, я так понимаю, еще в пистолете, то есть действовал профессионально, как отмечают наши слушатели. Посол наш скончался. 7373948, телефон прямого эфира, вот об этом мы говорим. Как вас... Нет, не получилось, к сожалению. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Хазим Аль-Муса.
Да, пожалуйста.
Я хотел просто перевести, что он говорил там.
О, пожалуйста, переведите, да. Нужно еще просто, раз.
Да, я араб, сирийц, там, да, даже с города Алеппо.
А, может быть, тогда я включу, чтобы вы еще раз послушали и смогли перевести, да?
Хорошо, да, ну, только арабский, а турецкий, я, вот он потом на турецком, я...
Хорошо, вот что сможете перевести, то и переведете. Включаю. Вот, ага. Пожалуйста, сейчас. Да, пожалуйста, переводите, я прям буду на стоп ставить.
Он сначала говорил там «Аллаху Акбар», это понятно.
Угу.
Потом он говорил «Мы народ пророка Мухаммеда». Угу. Мусульманского пророка, да, вот.
Угу.
Мы его народ, не забудем Сирию, не забудем там Алеппо. Ну, и дальше он на турецком там все продолжал. Я это не знаю там.
Слушай, давайте еще послушаем, может быть, что-то вот вам станет тоже, что-то он на арабском еще, допустим, добавлял.
Güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız.
Это он потом на турецком.
На турецком уже, да.
Да, на турецком, извиняюсь, там, что он не смог.
Да, ничего страшного, спасибо огромное, что вот проявили такую инициативу, и то, что на арабском он говорил, перевели нам. Ничего страшного, турецкий поток и деньги за газ важнее, говорит черногорец, ничего себе. Что Трамп сказал, задается вопросом Григорий. Трамп не Трамп, а вот Соединенные Штаты Америки уже осудили нападение на нашего посла, и они это сделали очень оперативно, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, подозрительно. Убийца посла России в Анкаре предъявил удостоверение полицейского, возможно, поддельное. Так, предъявил при входе в помещение. А, то есть он, может быть, был с поддельными документами, может быть такое. Вошел в помещение, то есть притворившись охранником, а потом уже выстрелил. Значит, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, телеканал НТВ как раз-таки. Турецкий, как я понимаю. Все, больше здесь не добавляется ничего. Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что намерен созвать переговоры по Сирии в Женеве. Понятно. МИД ФРГ решительно осудил убийство российского посла в Турции. Это срочное сообщение. Опять же, мы осуждаем убийство российского посла в Турции самым решительным образом, наши мысли с его семьей, говорится в сообщении. Я так понимаю, мы можем сейчас попробовать еще одного эксперта, еще с одним экспертом связаться. Если это получится, будет хорошо. Прокуратура не то. Убийца предъявил удостоверение. Да, это я уже читал. Смотрю еще, что у нас из срочного есть. России следует усилить охрану своих дипмиссий после покушения на посла, говорит зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Цитирую, вина за гибель посла России в Турции Андрея Карлова лежит на стороне Турции, которая, зная, что находится в предфронтовой зоне, не обеспечила безопасность подобного мероприятия. Это важные слова, он говорит. И продолжает. Я считаю, что после этого события надо усиливать безопасность всех загранучреждений России в Турции и в странах, которые находятся в непосредственной близости от Сирии. Наверное, это логично, и надо было это раньше делать. Глава МИД Турции приедет на трехстороннюю встречу Россия-Иран-Турция. Посольство Турции в Москве сообщает. Которое, кстати, взяли уже под круглосуточную усиленную охрану, то есть у нас. Что еще? По поводу теракта, да, я читал. Нападение на посла в Турции не может быть оправдания, заявляют в ООН. Он осуждает покушение на посла России в Турции Андрея Карлова и считает, что этому нападению может быть оправдание. Об этом заявил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжарик. Сейчас с нами на связи турецкий политолог, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Таргул Исмаил. Таргул, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Вот страшное событие произошло в Турции. Убили нашего посла. На ваш взгляд, как будут дальше развиваться отношения России и Турции?
Я, с вашего позволения, сначала хочу выразить мои глубокие соболезнования близким родным посла Карлова, а также всему российскому народу. Тем более я господина Карлова знал близко, лично. Очень хорошие были отношения. Буквально 2 дня тому назад у нас была совместно турецко-российская международная конференция. Он выступал там, мы с ними говорили, обещали в дальнейшем продолжить наши отношения. Я очень жаль. Мне вдвойне тяжело. С другой стороны, я могу ответить, что это чистейшая воды провокация, заранее обдуманная провокация, как раз в преддверии того, что должны состояться трехсторонние встречи министров иностранных дел. Кроме того, наш министр обороны должен полететь в Москву завтра, должен был. Как могут отказать? Ну, слава богу, получили информацию о том, что встреча все-таки состоится. Кроме того, хочу отметить, что цель нападения именно был посол.
Торгул, я прошу прощения, я вас перебью, потому что срочное сообщение. Вот убийца посла России был уволен из полиции в рамках расследования попытки госпереворота 15 июля как участник террористической организации «Хабер Тюрк». То есть он был уволен и, видимо, попал туда по поддельным документам или по старым документам в здание, где проходил выступление нашего посла.
Я еще раз говорю, это не случайное дело. Это очень серьезно, заранее запланированное, организованное дело, потому что так просто пройти хорошо охраняемое место невозможно. Тем более, очень опрятно, аккуратно одетый. Зная то, что Россия серьезное государство, убийство посла, оно обязательно отразится в отношениях. Убийца действовал хладнокровно, и целью был именно посол.
Знаете, вот возникает много вопросов, почему в должной мере, и даже уже звучат обвинения в сторону турецкой стороны, если так можно выразиться, что должным образом не была охрана обеспечена нашему послу?
Ну, я не могу сейчас конкретно сказать, я не специалист в этой области. Например, когда в нашей конференции охрана была нормальная, все было в порядке. А как сейчас здесь, что, я думаю, скоро прояснится. Я думаю, тоже, как специалист, да, надо было усилить, еще более усилить охрану российского посла. Тем более, перед посольством проходили различные манифестации и так далее. Тем более, при такой чувствительной ситуации, которая сейчас происходит в Сирии, в Алеппо, эта охрана должна была,
быть усилена. Да, спасибо большое. Турецкий политолог, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Таргул Исмаил был с нами на связи. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21 час, 5 минут, 5... Понедельник, декабрь, день 19. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Будем считать, что мы экстренно продлили мою программу на сегодня. Почему? Потому что произошло страшное. Произошло ЧП. Нашего посла в Турции убили. Об этом и говорим. Звонить нам можно по телефону 7373948, номер смс плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Что свежего сейчас есть? Ростуризм просит россиян, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания. Такое сообщение сейчас идет от ведомства. Глава МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с убийством посла Российской Федерации Турции. в Турции. Это тоже свежая абсолютно новость. Я просто напомню, что вооруженное нападение на нашего посла в Турции Карлова произошло в понедельник в Анкаре, то есть вот сейчас оно и произошло. И, как сообщил МИД Российской Федерации, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Сейчас с нами на связи президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы сейчас обсуждаем убийство посла нашего в Турции и пытаемся хотя бы как-то понять, как дальше будут развиваться события. Взаимоотношения России и Турции, на ваш взгляд?
Бессмысленный вопрос, на который можно дать только бессмысленный ответ.
Давайте попробуем.
Этого сейчас не надо этого пробовать, я этим не занимаюсь. Вообще стараюсь дурью не маяться. Это вопрос, который будут решать президент Путин, он же верховный главнокомандующий, по получении информации. Информации сейчас нет ни у кого, и у него в том числе. Поэтому подталкивать начальство под руки, занимаясь камланием, это все для шаманов хорошо.
Да, а хорошо. Евгений Янович, но исходя из той информации, которая есть, например, сейчас сообщают, что тот человек, который стрелял в нашего посла, он из полиции. Правда, он был уволен из ее рядов в рамках зачисток, которые производились в Турции после попытки переворота. Это должно нас на какие-то мысли наводить или нет?
Пошел он с кнехтом. После чистки мы предполагали две версии. Либо это он выглядел как полицейский или спецслужбист. Он знал систему охраны, иначе бы его никто не пустил, вообще-то говоря. Вот по внешнему виду эксперт наш определили, да, это наверняка турок. Что он кричал, неизвестно. У нас же нет звуковой дорожки.
У нас есть звуковая дорожка. Я могу даже для вас ее включить. Он кричит на арабском и на турецком.
Ну, понимаете, это очень здорово, а что толку-то? Надо, чтобы специалисты это проанализировали. В данном случае это, скорее всего, крот, либо ландскнехт. Крот – это человек, который был завербован и в спецслужбах выполнял специфические функции. До или после того, как его уволили, неважно. Ландскнехт – человека вычистили, он профессионал. А что он умеет, кроме как стрелять? И, кстати, хорошо стрелять, он профессионально застрелил посла. Ничего, соответственно, вопрос, кто его нанял, кто заказал. Здесь очень серьезно пальчиком можно указать на Саудовскую Аравию, потому что за Алеппо месть – это первый вариант, который напрашивается. Мухаммед бен Сальман, наследник наследника, человек, которому сейчас наши действия в Алеппо, если не перекрыли, то очень сильно удлинили путь, вообще-то, путь к королевскому трону. А тут можно и не сказать. Он человек раздражительный, известный своим буйным характером и неуправляемостью. Арабские шейхи, они же вообще люди, плохо понимающие, что мир устроен, не обязательно так, как им бы этого хотелось. Вон у нас там самолет над Синаем же взорвали, большое спасибо Катару. Катарцы здесь почти исключены, потому что им мы тоже в Сирии поперек горла, и гражданская война в Сирии с их точки зрения выигрывается, если нас там не будет, но на территории Турции, главного союзника, начинать такие эксперименты очень опасно.
Вот из срочных новостей. Смотрите, член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала то, что произошло в Турции, убийство провокацией. Она говорит, это чистейшей воды провокация. Кому может быть выгодно, вот кроме того, вы сказали, Саудовская Аравия, кому может быть выгодно эта провокация? И на что она направлена, на ваш взгляд, может быть?
Я люблю Елену Панину как человека и глубоко уважаю ее как милого, симпатичного и очень умного человека. Давайте говорить будут профессионалы, а не члены комитетов Госдумы. Когда мне понадобится провалить какое-нибудь дело, я начну слушать наших политиков. Вот чтобы уже наверняка на 100%
То есть она не права, это не провокация?
Я этого не знаю. Не и знаете. Она этого не знает. То, что она говорит, это эмоции. Эмоции в данном случае бессмысленны и опасны, поскольку мы находимся, кто этого еще не понял, из тех, кто нас слушает, в разгаре войны. Ну, например, представьте себе, кто сейчас будет призывать на туристическую поездку группу собрать и поехать в Турцию, вот это точно будет провокацией, чтобы не сказать хуже, тяжелый кретинизм. Но ведь тоже будут.
Но учитывая то, что Ростуризм уже просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, наверное, вы правы.
Да вы что, прям чудо произошло с Ростуризмом.
Сегодня они открыли глаза.
Они постарались восстановить туристический поток в Турцию. Прям вот восстановление турпотока в Турцию, это наше все. Там вообще-то... Кто не бандит, тот террорист, кто не террорист, тот курдские националисты. В этом плане страна охвачена гражданской войной с потоком террористов туда-сюда обратно. Не способные защитить собственные аэропорты. Вы вспомните, что было еще недавно в Стамбуле, в Анкаре, где еще летом чуть президента не свергли в рамках тяжелого путча, где репрессии тяжелейшие, в том числе против армии и силовиков, вот прям туда на туризм только и ехать.
Но, тем не менее, вот в рамках даже, как я понимаю, можно сказать, государственной политики, позиции, в общем-то, никто не препятствовал тому, чтобы люди туда ездили.
Храбр наш турист и глуп чрезвычайно.
А тот, кто этому что туристу разрешает...
Что сказать о нашей госполитике, то политика, она не отвечает за вашу голову. И снимут вам ее или нет, если вы взрослый человек, это ваше личное социальное право.
Интересно, как распространить вот эту мысль на нашего посла сейчас?
Никак.
Никак.
Посла убили.
Это правда.
Мало убивали послов, понимаете, в чем дело? Ну, Грибоедова убивали, ну, Воровского убивали в соседней стране. Ну, как-то так вот не очень. Ну, искалечили в Катаре Титаренко, чудом живо остался, уж совсем недавно, как раз в начале войны сирийской гражданской. Надо понять, взрослые дяди и тети занимаются организацией убийств миллионов людей. Десятки миллионов становятся беженцами. А мы туда туристами. Ля-ля, ля-ля, теплые воды, дешево, all-inclusive, скидки. Тяжелый кретинизм.
Спасибо большое. Это был Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. И как я могу сделать вывод из его слов, не советует, мягко сказать, Евгений Янович, ехать отдыхать в Турцию в данный момент. Кадыров назвал смерть посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова подлым убийством. Цитирую. В Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Коварное преступление совершено, когда дипломат принимал участие в открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Это подлое убийство, за которое должны понести суровое наказание все, кто имел прямое или косвенное отношение, написал Кадыров на своей странице в социальной сети Инстаграм. И подчеркнул, что случившееся показывает, что, цитата, «с терроризмом должен бороться весь мир». И продолжает цитату. «Я выражаю искреннее соболезнование министру иностранных дел России Сергею Лаврову, всем родным и близким Андрея Карлова». Это сказал Кадыров. Кто такое, пояснять, наверное, не нужно. Напавший на посла Российской Федерации человек был в составе полицейской охраны. Удивительно, потому что с одной стороны идут новости о том, что его уволили из органов в рамках зачисток, которые проводились после попытки госпереворота в Турции, и при этом сообщается, что он был в составе полицейской охраны, то есть абсолютный бардак, есть такое ощущение, творится, но это сообщает телеканал NTV, NTV это местный. Премьер-министр Италии выразил солидарность России в связи с убийством посла в Турции. Еще одно сообщение. У нас от РИА Новостей. Довести товарооборот России... Нет, это, простите, другое сообщение. Анкара выражает глубокие соболезнования российскому народу в связи с трагедией с послом Российской Федерации. Это общая боль. Посольство Турции выступило с соболезнованиями. С соболезнованиями. Вот мы не дождались укреплять. Так, посольство Турции назвали убийство российского посла в Анкаре нечеловеческой трагедии. Еще одно срочное сообщение от посольства Турции, и до этого было сообщение, прошу прощения, именно вот, да, тоже это было посольство Турции, да, посольство Турции, по поводу того, что Анкара выражает глубокие соболезнования. Задним числом уволили, как у нас обычно бывает, черногорец. Не успели бы черногорец, это слишком быстро. Дмитрий Серегин говорит, мэр Анкары заявил, что нападение на российского посла было совершено с целью навредить двусторонним отношениям. За ним, по его словам, могут стоять те же люди, которые ранее сбили российский самолет. Какой вальяжный эксперт, говорит Чучу. Ну, это же Сатановский, он всегда такой, это его стилистика. Но если подтвердится его связь с Гюленом, который сидит в США, какие могут быть последствия в этом случае, задается вопросом Зигмунд. Неужели добивать дали, говорит Павел, не понимая, что вы написали. Я напомню, наши номера 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. 94.8 это смс-сообщение, а телеграм говорит МСК. И с нами на связи Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Владимир Данилович, здрасте.
Здравствуйте.
Да. Меня зовут Алексей. Вот знаете, Ростуризм уже призвал сейчас туристов наших быть подальше от места массового скопления людей. Еще какие, что еще предпринять нашим туристам?
Сейчас, знаете, когда возникает угроза террористической опасности наших туристов в той или иной стране, у нас есть ведомства, которые компетентные в этой области, да, террористической опасности, да, это и Совет Безопасности, и ФСБ, которые через Ростуризм, через средства массовой информации доводят эту информацию, через средства массовой информации доводят до граждан, когда такая опасность возникает. Вот поэтому я не думаю, что там общественным организациям надо становиться срочно экспертом по терроризму, да, и давать подобные рекомендации. У нас есть в стране есть компетентные
Хорошо. Люди, профессиональные люди, которые советуют, как быть. Владимир Владимирович, я сейчас разговаривал с президентом Института Ближнего Востока Евгением Становским. Он говорит, что Турция, по сути, находится сейчас в войне, давайте говорить откровенно. Там все время совершаются теракты, люди гибнут. Вот в этом состоянии, насколько правильно вообще людям предлагать возможность поехать в Турцию, там отдохнуть или что-то подобное, на ваш взгляд?
Когда, опять-таки, Совет Безопасности, президент страны считали, что поездки в Турцию небезопасны, был прямой запрет. Да, и опять-таки, ну, не дело туристических компаний или общественных организаций закрывать ту или иную страну. У нас для этого есть президент, который свои полномочия прекрасно применяет, если такое мнение есть.
Ну, хорошо, а сейчас-то вы понимаете, ситуация накалилась, вы будете предпринимать какие-то в этом плане действия?
Еще раз, я думаю, что если надо предпринимать какие-то действия, то есть,
то есть дождемся
президент страны, который обладает полномочиями, я на них не претендую.
Я понял, то есть мы дождемся здесь того, что скажет высшее руководство. Ну, есть ли сейчас Конечно. Какие-то жалобы от российских туристов, что сейчас с ними? Вам что-то поступало или нет?
Ну, российских туристов сейчас в Турции не так уж много, Турция не зимнесезонная страна, их нет. В Анкаре, к сожалению, действительно террористические акты в Турции происходят. Они не были на курортах, но были в Стамбуле. Самый страшный был в стамбульском аэропорту. Вот это, конечно, сказывается на туризме, когда это происходит, и это касается туристов. Вот тогда люди реагируют. Так, к сожалению, людей в столицах убивают. Вот у нас Немцова расстреляли. Туризм в Россию из-за этого не упал.
Я хочу понять, вот вы говорите, что высшее руководство должно принимать решения, а вы в соответствии с этими решениями будете действовать. Но вот сейчас, на ваш взгляд, чисто ваш взгляд, не нужно ли пока туристическое сообщение с Турцией прекратить на какое-то время?
Вы знаете, к сожалению, мы живем в таком мире, когда террористический акт может произойти в любой стране, да, и мы видим, что и происходит.
Да, и в Париже, конечно, мы знаем.
Вот, поэтому предвидеть это невозможно. Сегодня это Турция, вчера это было в Париже, позавчера в Ницце, потом это было в Марокко. Да, ну, сидеть дома можно, конечно, а тоже иногда не самый безопасный, в руки попадает кому-нибудь боярышник, не знаю, где спасешься.
Да, вы в курсе, действительно, мы сегодня эту новость тоже обсуждали до того, как произошло это убийство. Спасибо огромное, Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России, был с нами на связи. Он говорит о том, что пока рано делать выводы, должны дождаться мы каких-то конкретных указаний от руководителей, от наших руководителей. Что они скажут, так и будем действовать, а дома дома сидеть, они говорят, ну, он говорит, ну что ж, всякое бывает. Анкара глубоко соболезнует Москве в связи с гибелью посла Российской Федерации, но мы это уже видели, срочные сообщения тоже повторяются. Диалог в Совбезе ООН об убийстве российского посла в Турции должен быть честным и открытым, никто не должен отсидеться в углу. Это сообщение нашего Министерства иностранных дел. ЕС сам решительным образом осудил нападение на посла России в Турции, Могерини говорит. Генсек НАТО осудил убийство посла России в Анкаре, это срочные новости. Убитый в Турции посол играл важную роль в нормализации двусторонних отношений, говорит постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, я процитирую. Жизнь этого человека оборвалась на том этапе, когда его энергия, его знания, его умения могли бы сыграть большую роль в нормализации наших отношений, улучшении общего климата, взаимодействия и сотрудничества с этой страной. Лукашевич отметил, что лично знал Карлова и, цитата, всегда рекомендовал ему обязательно обращать внимание на скрупулезное отношение к проблемам безопасности. По словам Лукашевича, Карлов это все воспринимал. И дальше цитата. «Обмен опытом и то, что Андрей Геннадьевич наработал в дипломатическом смысле, позволяло ему обеспечивать безопасность своих сотрудников, граждан, которые обращались в наше посольство и другие учреждения в Турецкой Республике», сказал Лукашевич. Турецкие СМИ сообщили, что убийство посла Российской Федерации произвел несколько контрольных выстрелов, но это мы, в общем-то, поняли, исходя из видео. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот, это наш телеграм. Вы можете звонить, вы можете писать, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леша Абдул, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Абдул.
Я несколько раз послушал, что он орет на турецком. В общем, там что-то он кричит, что то, что не получился Гюлена, не дали ему сделать. И сказал, вы на кого опираетесь, мы будем убивать их людей.
Как это можно, как это можно понять?
Звук очень плохой, но надо в наушниках очищать, надо там очень много шороха, непонятно до конца человека.
То есть есть подозрение, что это какой-то сторонник Гюлена?
Я язык знаю просто, из-за этого я несколько раз прослушал. В общем, Гюленам что-то там не получилось, типа вы ему не дали нам что-то сделать, и мы будем убивать тех людей, убивать будем людей тех, на кого вы опираетесь. То есть вы, если человек России, вы опираетесь на Россию, мы будем их убивать, их людей. Вот что-то в этом роде он там кричит на турецком. Я еще раз попробую послушать, если там нормальный перевод получится, там дослушаю до конца, тогда вам напишу. Если
спасибо большое, Абдул. 7373948. Ассоциация туроператоров России всегда была лоббистом туризма в Турции. Видимо, не безвозмездно, пишет Алекс. В Анталии много наших, а на Новый год еще больше будет, говорит Григорий. Ваши слова противоречат первому вице-президенту Ассоциации туроператоров России. Он говорит, там наших мало. Интересен перевод, что выкрикивал этот человек, пишет Александр. Ну, мы уже получали какие-то части перевода его речей, в том числе наши слушатели принимали участие активное в переводе того, что он говорит. Обаме с Меркель оставили подарочек на прощение, так пишет Валентин. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, да, здрасте.
Смотрите, только из моей деревни примерно 10 человек живет в Турции 180 дней минус один, только для того, чтобы не становиться там налоговым резидентом. На самом деле там достаточно много русских, которые живут в относительно спокойных курортных местах, но в крупные города, Стамбул в частности, они не выезжают. Ну, хотя ребята не трусливые, но достаточно опытные в той жизни. И летают, как правило, не через Стамбул, стамбульский аэропорт, а, в общем-то, проторенные уже другие дорожки. Вот. Ну, а что касается Конторовича, ну, извините, он кормится от этого. Что он может еще говорить, кроме как...
Послушайте, каждый говорит то, что говорит. Я тут не могу ни добавить, ни убавить.
Естественно, естественно. Это его право конституционное озвучить свое мнение.
Да, понял. Спасибо большое. 76-й говорит, срочное сообщение, пишет, стреляли в русского посла в Турции. Да, спасибо большое, 76-й. Именно это мы уже обсуждаем второй час кряду. 7373948, телефон прямого эфира. У меня родственники в Анталии живут, много русских, пишет Григорий. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста. Нет, не получилось. Не получилось. Я так понимаю, мы сейчас пытаемся связаться с еще одним экспертом. Посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Не понял, а чей это я в эфире? О, 32-й. Вы слишком поздно встали, слишком рано делаете выводы. Я в эфире, потому что мы дополнительно... Просто я решил взять дополнительный час эфира, потому что произошло чрезвычайное происшествие. Убили нашего посла в Турции. Убили нашего посла. Именно об этом мы и говорим. Какие последствия могут нас ожидать? Как будут развиваться взаимоотношения России и Турции? Хотя вот Становский говорит, что это странный и глупый вопрос. По-моему, этот вопрос напрашивается сам собой всегда. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на посла Российской Федерации в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Петренко. Посягательство на жизнь посла Российской Федерации в Турции, нарушение международного права, сообщает Совет по правам человека. И с нами на связи лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Гудошников, я просто вот представлюсь.
Да, Алексей, слышу.
Да, я хочу понять, как будут развиваться наши отношения с Турцией после убийства нашего посла. Может быть, это странный вопрос, но тем не менее, вот какой-то анализ хотя бы сейчас предварительный дать. Пожалуйста.
Ну, это очередная провокация. Вот, значит, убийство нашего летчика, это год назад. Потом вот недавно... уже вот не 3 недели назад убийство турецких солдат в Сирии. Сейчас убили посла. Они не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией. А после переворота Турция стала резко разворачиваться в сторону России. Вот встретились наши министры иностранных дел в Турции. Приезжал сюда премьер-министр. И Эрдоган, президент Турции, должен был прилететь на один день, сейчас вот в декабре. А в январе, значит, большая... Его большой визит в Москву. Ожидается заключение важных межгосударственных соглашений, договоров. Вот хотят все это поломать. Потому что Турция уже заявил, президент Турции, что в перспективе Турция выйдет из НАТО. И тогда начнутся совместные учения турецкой и русской армии, размещение наших баз на территории Турции, ликвидация там всех американских баз и так далее. Вот чтобы это предотвратить, западные спецслужбы находят исполнителей. Этот турецкий полицейский был уволен после 15 июля. В Турции уволены и арестованы 37 тысяч. Там офицеры полиции, армии, учителя, врачи, эти судьи. То есть очень много недовольных. Там и вот его самого уволили, а у кого-то отца уволили. Они арестованы, сидят в тюрьмах и ожидается восстановление смертной казни. Поэтому человек имел впереди блестящую карьеру, окончил академию в Измире. А тут, понимаете, на улице безработный. У него удостоверение сохранилось, видите, полицейское. Почему он и прошел-то спокойно на выставку, где был определенный режим особый, раз прибыл посол России. Но другая сторона вопроса. Почему рядом с послом никого нету? Я там был несколько дней с депутатами. Посол приезжает все время один. Ну где же его помощники, где его охрана? Ему же выделена охрана. Но она остается почему-то в посольстве. Где переводчик? Должен быть личный помощник, несет его бумаги. То есть это вот тоже проблема. Надо как-то усилить охрану наших послов со стороны наших спецслужб. Да они есть, но вот просто почему-то, значит, Андрей Геннадьевич без них обычно приезжал. Вот те 4 дня, что я был в Анкаре с депутатами. И сейчас на выставке стоит один. Рядом переводчик стоит, помощник стоит. Атташе по культуре, советник-посланник, они его окружают. Уже бы в спину ему бы никто не смог бы, значит, выстрелить. А спереди там турецкая полиция могла перехватить. У турок очень сильная КГБ турецкая. Поэтому здесь надо с нам принимать меры. Но цель этой провокации только одна. Пытаться поссорить Россию с Турцией, чтобы Турция оставалась одна и опять бы ждала бы в очереди наступления в Евросоюз, оставалась бы в НАТО, занимала бы антирусскую позицию в Сирии, могла бы помочь, значит, свержении Асада. То есть вот все провокации. Это 500 лет этим занимаемся. 500 лет они мешают развитию отношений между Россией и Турцией. Мешали с Германией. И нас ввергли в 2 мировые войны против Германии. Хотя мы должны были бы дружить. И с Турцией мы должны бы дружить и вместе выступать. Нам постоянно мешают. Поэтому это вот очередная провокация. Уже 3 за этот год. Убийство нашего летчика год назад, убийство турецких солдат месяц назад. И вот убийство посла.
Да, Владимир Вольфович, хотелось бы, конечно, подольше с вами поговорить, но у нас сейчас новости. Да. Я поэтому благодарю вас за комментарий. Это был лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. В Москве 21.35, и если вы не привыкли, что я здесь в это время, то я объясню, почему. Сегодня не так давно, вот сколько, несколько часов назад, можно так сказать, в Турции убили нашего посла, и мы об этом говорим, это срочная новость, и мы это обсуждаем. 7373948, вот до нас нам дозвонился наш постоянный слушатель Абдул. Абдул, вы обещали посмотреть видео и дать перевод.
Слушай, я старался понять, в общем, там он начинает так. Вы на таких людей вы опираетесь, это вам за Сирию. Кто влезет туда, мы всем, всех убьем, это вам за Сирию. В общем, его смысл так, что убили специально посла за наши деяния, типа за ваши деяния в Сирии, мы убиваем тех людей, на кого опираетесь, то есть он имел в виду Россию. Там, вы опираетесь на Россию, мы их людей будем убивать. В общем, вот полный его перевод. И меня отсюда может оторвать только смерть, вот только с моим убийством мне может, нас может остановить только смерть. Вот что-то в этом роде.
Ну, я думаю, что наши военные постараются обеспечить это все.
Ну, в принципе, я вам дословный, который он орал перевод. Вот, в принципе, это вот, смысловой перевод, что это мы убили посла за Сирию. Не лезьте в Сирию, это наше типа дело. А кого он имел в виду, что вы на кого опираетесь, но он опять умел в виду, типа, вы на Россию опираетесь, типа, они вам помогают. Этого не будет, мы будем их людей, и каждый ответит за свои деяния, и мне, нас, ну, у меня имел в виду, там, на турецком тяжело, там, у них, там, меня или нас может оторвать от всего от нашего борьбы только смерть. Вот он то дословно, его перевод такой.
Понял, поэтому, спасибо, это... спасибо. Спасибо, Абдул, огромное вам за то, что посмотрели видео и помогли, помогайте. Да.
Блин, человек...
Да, да, согласен с вами абсолютно, Абдул, спасибо огромное. О чем сейчас говорил Абдул, я поясню. Убийца, мы смотрели видео после того, как выстрелил в нашего посла, что-то выкрикивал. Выкрикивал на арабском и турецком. И мы разбирались здесь, что он конкретно выкрикивал. И вот Абдул сам посмотрел это видео, изучил его, пытался разобраться в том, что кричат, потому что там сложно понять. И вот дал нам перевод, за что ему огромное спасибо. И еще раз объясню, что произошло сегодня в Турции. На выставке, по-моему, «Турция глазами россиян» или наоборот, выступал наш посол. И в этот момент ему в спину выстрелили несколько раз. Выстрелил человек, который был похож на охранника. Выяснилось, что он бывший полицейский и был выдворен из рядов как раз-таки полиции в момент этой зачистки после попытки переворота, которая произошла в Турции. Но по документам, которые видимо, у него остались, он прошел в здание, притворившись охранником, и, как я понимаю, вот убил нашего посла, посол наш погиб. Убийство посла не приведет к запрету российским туристам посещать Турцию, это сообщает сенатор, это Валерий Рязанский, глава профильного комитета Совета Федерации по социальной политике. Думаю, что так не будут развязываться события. Скорее всего, Москва потребует объяснений турецкой стороны, но решение по туристам нашим принято не будет, он говорит. Баку заявил, что кровавому теракту в Анкаре не может быть никакого оправдания. Об этом сообщил глава администрации президента Азербайджана Навруз Мамедов. Заявил в понедельник, что не может быть никакого оправдания кровавому теракту в Анкаре, повлекшему смерть посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. И с нами на связи Михаил Ходоренок, военный эксперт, полковник запаса, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер». Михаил Михайлович, здрасте.
Добрый вечер.
Меня зовут Алексей. Вот на ваш взгляд, какой будет реакция России? Будет ли силовая реакция?
Знаете, я полагаю, что все-таки реакция будет достаточно сдержанной, поскольку Турция является нашим естественным союзником в деле обеспечения вот, прекращения огня в Сирии и перевода этой гражданской войны в русло переговорного процесса. Конечно, убийство нашего посла – это очень тяжелое происшествие, оно омрачает наши взаимные отношения. Но какого-то вот резкого эволюционного сейчас, какого-то скачка, перехода во взаимоотношениях, так как примерно это было со сбитым самолетом, вот по моим оценкам этого не будет.
Поскольку вот этот человек, который убил нашего посла, выкрикивал на арабском, что это якобы месть за Сирию, может быть, стоит ли ждать нам какого-то акта возмездия, например, в Сирии? С нашей стороны,
естественно. Я не могу сказать, что это будет акт возмездия в Сирии. Удар будет нанесен не в Сирии, а по тем вооруженным формированиям, которым, возможно, опять-таки, принадлежал этот террорист, поскольку это все-таки теракт. Вот
в этом плане удар возможен, значит. Но отнюдь, значит, вот как, ну, не по Сирии, а только именно по тем
вооруженным
группировкам, которые могут находиться на территории Сирии и к которым мог бы принадлежать террорист, убивший нашего посла.
Да, я, наверное, не совсем корректно выразился. Я имел в виду, конечно, группировки, которые находятся на территории Сирии. Вот как вы считаете, наши эксперты, российские следователи будут допущены к расследованию убийства? Или сейчас сложно сказать просто, это уже...
Сложно. В этой обстановке сейчас пока и вот в первые минуты сказать это достаточно сложно. Обычно это все-таки внутреннее дело той стороны, где это произошло. И обычно такими расследованиями все-таки занимается Министерство внутренних дел той стороны, где вот произошел подобный тяжелый случай.
Знаете, удивляет, что вот вроде бы мы все знали, что сейчас состояние дел в Турции действительно напряженное, и теракты там происходят, но при этом, даже вот сейчас я говорил с лидером ЛДПР Владимиром Владимировичем Жириновским, он говорит, странно, что наш посол был, по сути, как-то без охраны, что ли, дополнительной, без сопровождения, он один ездил на выставки и прочее. И сейчас говорят о том, что охрана наших послов и наших представителей в других странах должна быть усилена. Вот в каких странах еще, кроме Турции, сейчас действительно максимально высокая опасность в данный момент для наших дипломатов существует, на ваш взгляд?
Таким странам все-таки, наверное, надо отнести в первую очередь Ближний и Средний Восток. Ближний и Средний Восток. Может быть, отчасти некоторые страны даже и латиноамериканского континента, где сейчас не совсем спокойно, в некоторых странах, скажем так. Но по большому счету, конечно, задним числом, конечно, все необычайно умные, но все-таки меры по отношению и охраны нашего посольства, и охраны наших ведущих сотрудников нашего посольства в Турции, конечно, должны быть, ну, соответствовать той обстановке, которая сейчас вот в стране пребывания.
Да, спасибо большое. Это был Михаил Ходоренок, военный эксперт, полковник запаса, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер». Дал свой комментарий по поводу того, что произошло в Турции. МИД Турции тем временем осудил подлое убийство российского посла. Убийца уничтожен, будет проведено тщательное расследование, обещают они, виновные понесут суровое наказание. Визит главы МИД России в Турцию состоится, несмотря на убийство российского посла в Анкаре. Опять же, МИД Турции. Визит главы состоится... Да. Да, все правильно. Просто здесь какое-то пояснение пришло еще с исправленным. Визит главы МИД Турции в Россию состоится, несмотря на убийство российского. Все правильно. Муфтий Гайнутдин резко осудил убийство посла Российской Федерации в Турции. Что он говорит? От лица Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, себя лично выражаю резкое осуждение действиями убийцы, напавшими на посла России в Турецкой Республике Андрея Карлова, и выражаю свои искренние соболезнования семье и близким погибшего, корпусу российской дипломатии и всех российской нации в связи с потерей одного из опытнейших, талантливых дипломатов. Как я понимаю, с нами сейчас на связи Ирина Федорова, кандидат исторических наук, эксперт Центра Среднего Востока Института Востоковедения РАН. Ирина Евгеньевна, вы слышите меня?
Да, добрый день, добрый вечер.
Да,
к сожалению, он не добрый. Да,
я прошу, вы, наверное, слушаете через радио, нас убавить его, потому что есть помехи, чтобы избавиться от этого. Или куда-то отойти, потому что очень плохо вас слышно.
Есть?
Да, я попрошу вас, я пока прочитаю срочные сообщения. Вот сейчас хороший звук, вы меня слышите?
Да.
Ну, давайте попробуем так говорить. Русско-турецкие отношения, они вообще не раз переживали кризисы, насколько я понимаю. Станет ли этот случай очередным кризисом, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я не думаю, что это станет кризисом именно в российско-турецких отношениях, потому что, ну, хотя никто не взял ответственность, я уверена в том, что это не действие правительства Турции или каких-то правительственных структур. Это действие террористов, и которые тоже устраивают теракты и на территории Турции, и против граждан Турции. Поэтому, естественно, этот случай говорит о том, что ситуация крайне напряженная в Турции, крайне небезопасная, и правительство пока еще не может полностью стабилизировать ситуацию в этой стране.
Довольно странно на этом фоне звучат заявления, в том числе и Совета Федерации, что мы не будем прекращать этот поток туристический в Турцию. На ваш взгляд, это правильно? Может быть, сейчас ограничится?
Нет. Мне кажется, что во всяком случае государство должно очень ответственно предупредить всех людей, которые вот с таким каким-то непонятным для меня энтузиазмом едут отдыхать в страну, в которой ситуация крайне нестабильна, в которой постоянно происходят террористические акты. И, конечно же, такое жесткое предупреждение должно прозвучать, потому что в ином случае просто государству придется брать ответственность за те последствия террористических и иных случаев, которые произойдут с российскими гражданами.
Сейчас посольство Турции в России взяли под усиленный контроль. Поясните, чего они могут опасаться сейчас?
Ну, я думаю, что это просто как такая профилактическая мера, чтобы показать, что мы не допустим никаких провокаций. Я думаю, никаких провокаций в отношении посольства Турции просто быть не может.
Не может. А стоит ли нам ждать атак на российских дипломатов в других странах, и нужно ли повышать безопасность?
Да, конечно. Во многих странах на Среднем Востоке, где влияние из так называемого исламского государства и боевиков из него очень сильное. И, конечно, в связи с теми успехами, которые имеют и российские ВКС, и правительственные войска в Сирии, которых мы поддерживаем, эти атаки могут распространяться и на другие страны. Я имею в виду Афганистан и Пакистан, и многие другие страны этого региона.
Да, спасибо большое. Это была кандидат исторических наук, эксперт Центра Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова. И мы продолжаем говорить об убийстве посла Российской Федерации в Турции. Стас пишет, что Гудков пишет, что это начало Третьей мировой войны. Стас, скажу откровенно, Гудков сильно опоздал. Третья мировая война уже давно идет. Это вот, наверное, не секрет ни для кого. Никаких проблем. Отдыхал в Стамбуле в ноябре. Местное население крайне доброжелательно к русским. Иван говорит. Не понимаю, убийцу задержали или нет, задается вопросом Илья. Убийца убит. Убит, ликвидирован, уничтожен. Давайте так, не убит, а уничтожен, ликвидирован. Мой друг сейчас в Анкаре, все новости оттуда напишу, говорит Абдул. Ну, Абдул, у нас есть еще некоторое время, около 13 минут, я думаю, что я буду в эфире. Но, естественно, вы можете писать и не только мне, потому что... наши новостники, они всегда следят за лентами. Неужели найдутся идиоты, которые поедут в Турцию после такого? Задается вопросом Саша. Попросите выглядеть. Я просил, Руслан. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. Я думаю, что экспертов на сегодня достаточно, и вы можете высказаться. Мы можем попытаться поразмыслить над тем, что было высказано этими уважаемыми людьми в эфире. Убийство посла в Анкаре не бросит тень российско-турецкую дружбу, заявляет МИД Турции. Посмотрим. Глава МИД Италии решительно осудил убийство посла Российской Федерации в Турции. Еще одно срочное сообщение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Зугар.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать то, что мы должны сейчас быть очень сдержаны в отношении Турции. Ни в коем случае не вступать в такую конфронтацию. Это все дело западных спецслужб, вот этот теракт. Все это на их деньги было сделано с целью того, чтобы максимально обострить отношения России и Турции.
То есть это провокация, на ваш взгляд, абсолютно откровенная?
Это абсолютно откровенно. И посмотрите высказывания западных политиков на этот, по этому поводу, что они осуждают, катастрофически осуждают это убийство. Ну, хотя если... Мы вспомним, были убиты наши медработники в ходе обстрела, значит, боевиков, то реакция была, ну, просто и практически.
Ну, здесь они уже не могли не обратить внимания. И, может быть, это послужит каким-то, ну, я, конечно, сильно сомневаюсь, толчком к реальной работе Запада в Сирии, а не про вот эти разговоры об умеренной оппозиции, которые, по-моему, уже вызывают... тошноту. Но если убийца убит, значит, политика, зачищают следы, говорит Виктор. Да, Виктор, он убит, потому что у него был в руках пистолет, и в этом пистолете еще были патроны. Вот он и убит. 7373-948, телефон прямого эфира, и он там кричал все время «Аллах Акбар» и прочее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Значит, вопрос такой, что очень подозрительно, что высказался этот террорист полицейский, и его просто убили, чтобы занести следы. Его могли спокойно, свободно взять и потом выйти на источники, а его просто убрали, чтобы занести следы.
Ну, уже высказывалась эта точка зрения.
Надо и ковырять, чтобы разбираться, почему его именно убили. Его
я понял.
Могли не убить.
Могли не убить, вы говорите. Может быть, но спецслужбы принимают решение на месте. У человека оружие в руках, его убили. Все. То есть, ну, если убийца убит, это политик. А убийство посла – это вообще-то не просто внутреннее дело страны, это международное дело, так как послы защищены различными конвенциями. Естественно, что все страны это осуждают, так как это может коснуться их, говорит Юрий. Юрий, вот в том-то, собственно, и проблема, что сейчас-то они заметили эти страны. Но когда Россия из раза в раз говорит о том, что нужно уже таки добить террористов в Сирии, да и не только в Сирии, вот это исламское государство, нам все время рассказывают, что мы должны искать там умеренную оппозицию надо отделить от радикалов, разделение радикалов и умеренной оппозиции что-то как-то не происходит, Америка их размежевать не может по какой-то причине, при этом выражает умеренную оппозицию, и оружие от умеренной оппозиции иногда попадает в руки, случайным совершенно образом, естественно, попадает в руки неумеренной оппозиции. То есть, понимаете, о чем я говорю? Вот, может быть, это в какой-то мере их окстит, но хотя очень вряд ли. Я сильно сомневаюсь. А в Ливии убили посла США. Что, они стерли с лица земли Ливию за это, пишет Юрий. Послушайте, мы же не говорим, что нужно Сирию стереть с лица земли. Мы говорим, уничтожить террористов. Террористов, понимаете, террористов, все. Через пару дней из новостного фона все уйдет. Вот увидите, говорит Стас, все когда-то уходит из новостного фона, Стас. Я 4 года назад был в Кемере, когда на соседнем пляже был взрыв. Никто не погиб, зато полиция целый день охотно фотографировалась с отдыхающими. Через день охрану пляжей, охрану пляжей сняли, пишет Григорий. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я считаю, что служба безопасности в этой истории сыграла очень плохую историю для себя. Вот. Вы посмотрите, даже на кадрах видно, что за нашим послом нету вообще никаких прикрепленных, никаких людей должны смотреть за всякие теракты. А как он оказался там, террорист, это, конечно, вопрос очень интересный.
Это очень интересно. Но говорят, прошел по документам, которые у него были. Он раньше служил в полиции, и вот вроде бы воспользовался, как я понимаю, тем самым документом, который у него был. Может быть, это поддельные новые документы. Как вас зовут, Алё?
Леша, добрый вечер. У меня друг сейчас в Анкаре, я с ним только разговаривал.
Да, да.
По WhatsApp. В общем, турки пока ничего не комментируют, они говорят, что есть, но версия, он сам бывший КГБшник, его версия такова. Как мы с Ираном пообщались, и турки к нашу сторону пришли, уже в Сирии мы уже начали закрепить свои позиции, это очень не нравится америкосам и некоторым. Скорее всего, и мы же курдов тоже начали там давить, террористские группы в турку. Скорее всего, это и есть вариант через курдов, сделано америкосами, чтобы если мы Турции будем очень дружны, Сирии им ловить нечего. А это не нравится и Катару, как Евгений сказал, и саудитам. Вот его версия, что, скорее всего, специально это сделано, потому что Иран, Ирана же мы спасли с ядерной, помните?
Да.
Насчет ядерного оружия. Мы же спасли Ирана, там америкосы не стали там бомбить их. Вот его версия, но турки пока четко ничего нет. Но этого козла поймали, его в узоке, там его как-то показывают, даже фото его есть. Кто он такой? Они, наверное, будут изучать спецслужбы Турции. У них на это, счет этого очень серьезная спецслужба уже
И говорят, что это тоже, возможно, и тоже играл роль Гюлен, который переворот сделал. Вот он его вешает.
Понимаете, если действительно расследование докажет, что конкретные люди вот этого человека подтолкнули на эти действия, то действительно история может принять совершенно другой оборот.
Он в телевидении, да, но я с ним связь держу. Уже завтра более-менее какая конкретная информация будет, но утром еще Сергей будет. Ему тоже. Ну, я буду писать то, что он мне расскажет, там, он, как говорится, из первых источников, он сам прямо недалеко оттуда, оказывается, был.
Понял. Говорит, понял, спасибо.
Турки не верят, что они, ну, он говорит, что, в принципе, их спецслужба, скорее всего, это все выяснит. Но это будет только завтра.
Да, так, да.
Наш, как говорится, соболезнен по нашему послу и его близкому все-таки. Это же человек, ну, кусок нашей родины там.
Да, да, я понимаю. Спасибо, спасибо большое, Абдул. Держите нас тогда в курсе, тем более, что у вас друг там. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Дмитрий.
Да, вечер уже, Дмитрий, да.
Да-да-да, уже добрый вечер. Сегодня обсуждали, я бы хотел передать мысли своего начальника службы безопасности, он отставил подполковник ГРУ в отставке. Вот. Он сделал предположение, что, как вот я поддерживаю Абдула, что все-таки хотят вбить клин. А вот почему это произошло? Он говорит, что, знаешь, говорит, посадили... Два месяца или три месяца назад посадили около там почти 3000 офицеров, как военных, так и ну, различных спецслужб, когда вот он делал зачистки,
да,
со своего окружения. И, к сожалению, сейчас попали все, и виновные, и невиновные, и даже кто мимо проходил, все попали под эту зачистку. Сейчас все сидят там, пока с ними разбираются. В общем, не осталось нормальных, адекватных профессионалов. Я так понимаю, у него были там какие-то тогда еще контакты, то есть он понимает, как вообще строится сама система именно в Турции. Mm-hmm. Вот, он говорит, там реально, говорит, там, ну, такая круговая порука, поэтому попали под гребенку даже люди, которые, вот, ну, как говорится, знаете, рядом постояли.
Поэтому рассчитывать на то, что сейчас на высшем уровне у них будет организована охрана, нет, это не приходится.
К сожалению, сейчас просто там, ну, так, замов, там третья рука пятой ноги, и, то есть профессионализм очень сильно упал, соответственно, упал контроль, и, соответственно, безопасность любого человека, находящегося там, тем более лиц, представляющих власть, тем более России, ну, под вопросом... Я на самом деле...
Я хочу, чтобы вы оценили...
Вопрос, а наши где?
Абсолютно верный вопрос, у меня он тоже возникает. Вот оцените новость. США готовы предложить помощь Турции и России в расследовании убийства посла Карлова. Керри заявляет. Ну как, принять помощь?
Вы понимаете...
Помочь расследовать
американцев. Для того, чтобы запутать следствие до конца и его утопить... Конечно, давайте примем, но это абсурд.
Мне это напоминает, как Чикатило ловил сам себя.
Да, то же самое. Кто свидетель, я свидетель, а что случилось? Ну, это смешно просто.
Ну, понятно. Спасибо большое. Очень интересно, как вот в сложившихся обстоятельствах действует США. Они первые начали выражать соболезнования, насколько я понимаю. Они предлагают помощь Турции и России в расследовании убийства. То есть они полностью включились, прям переживают за нас, как за себя. Даже, наверное, больше, чем за себя. Ну, сообщение, пожалуйста, Джон Керри делает такие заявления. Глава МИД Бельгии решительно осудил убийство посла России в Анкаре, соболезнует семье. Министр по делам религии Турции расценил убийство посла России как теракт. Еще лидер турок-киприотов осудил убийство в Анкаре российского посла. Срочно МИД Турции осудил подлое убийство российского посла. Да, это я тоже вижу. Пушков говорит, что убийство посла в Турции — это результат истерики вокруг сирийского Алеппо. Гибель посла России в Турции в результате теракта — следствие политической и медиатической истерии, развязанной вокруг Алеппо противниками России. Это он написал в своем микроблоге в Твиттере. Кабмин ФРГ говорит, что убийство нашего посла в Турции стало очень печальной новостью для них. ФРГ. МИД Польши назвал позорным актом убийства российского посла в Турции. Софет в пятницу обсудит гибель российского посла в Турции. Это все-все вот свежие абсолютно новости. Глава МИД Норвегии осудил убийство посла Российской Федерации в Турции. Вот то, что сейчас есть. Ну и самая, да, вот такая интересная. США готова предложить России и Турции помощь в расследовании убийства посла. Это прямо удивительно. Видимо, почувствовали что-то неладное американцы. Ну что ж, мы, естественно, будем следить за этой ситуацией. Я думаю, что мы с вами попрощаемся уже до завтра. Но следите за нашими новостями, потому что мы точно следим за этим. Я думаю, что эта новость будет развиваться, и мы должны пристально за ней наблюдать. Всем огромное спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра. Дальше новости. И да пребудет с вами сила.